Добрый вечер. Я не уверен, что все здесь собрались ради меня. Спасибо, Александр. Все-таки, наверное, есть те, кто собрался ради того, чтобы послушать. Как-то соотнести свою систему ценностей, проверить, апгрейд произвести ее. То есть это очень хороший признак истинного джентльмена. Даже если вы уверены в том, что ваша система ценностей перфектна и ваш философский взгляд на вещи, на этот мир, по-вашему, безупречен, работает, то проверить его в очередной раз, сверить. В этом признак разумности. В прошлый раз вчера мы с вами говорили, что любую концепцию жизненную, какая бы у вас ни была концепция, очень важно проверить по трем параметрам. Какие, кто из вас вспомнит? Три параметра. Вот любой поступок, любую жизненную концепцию, оставаться в гражданском браке еще 14 лет или все-таки уже пора расстаться, поменять эту работу, закончить, получать и совершенствовать образование, которое я чувствую совершенно мне не нужно, или пожалеть близких. Разные решения в жизни приходится принимать, да? Признак разумности, спасибо. В чем? Проверить их по трем ориентирам. Первое – священное писание, второе – или порядок дают такой личный наставник, то есть, собственно, наставник, человек, который знает вас и в то же время, который абсолютно бескорыстен. То есть он сострадателен, он участлив в вашей жизни, но он бескорыстен. Очень редко такого человека можно встретить. Например, родители, они участливы, но не бескорыстны. А, например, пассажиры утром в метро, они бескорыстны по отношению к вам практически, особенно если вы место не занимаете хорошее, да? Но им плевать на вас. Как же найти такого человека, который был бы как мама и пассажир метро в одном лице? Бескорыстен, как пассажир метро, едущий с вами, да? А участник так же, как близкий человек, как мама. Где такого человека найти? Вот такими личностями являются святые. Они имеют сострадание, сочувствие, участие ко всем живым существам. И причем беспристрастно, к каждому полным сердцем. У них хватает сердца на это. И в то же время им от нас ничего не надо. Если чувствуете, что надо, бегите из этого места. И знаете, как отдает? Вы говорите, а как же? Ну, есть же такая вещь, как долг вот этому удивительному человеку, долг наставнику. Вот. Как отдать долг бескорыстному человеку? Бескорыстный человек изменил всю вашу жизнь. Приехал сюда, и бескорыстный, например, Олег Геннадьевич Трусунов, он взял и просто отдал свое благочестие, свой опыт, свое знание, взял и отдал вам. Как отблагодарить такого человека? Как вы собираетесь его отблагодарить?
Желать ему счастья.
Да, молодцы, правильно, а то он всех хочет желать. Я такую мафиозную структуру пытался сформировать в Риге. Я говорю, в следующий раз на своем семинаре, вот так, 200 человек. Я говорю, кто собирается на семинар Олега Геннадьевича Трусунова? Люди подняли руки, очень многие. Я говорю, давайте договоримся секретно, что в следующий раз, когда вы будете желать с ним счастья, желайте счастья ему. Мы желаем всем счастья. Смотрим на Олега Геннадьевича. Хороший проект. Но в действительности мы отдать долг можем духовному наставнику только одним способом. Этот человек стоит выше вас. Он, понимаете? Вот как можно отдать человеку долг, который бескорыстен? То есть, если вы ему что-то должны, у вас есть долг, значит, он уже корыстен. Или если вы ему не отдаете, поскольку он бескорыстен, значит, вы неблагодарны. Так? Проблема. Так как же отдается долг? Родители это тоже касается. Как отдается долг родителям? Это очень важная вещь, важный момент. Многие люди не могут свою жизнь сделать счастливой, достойной, мы вчера говорили об этом, потому что живут чужими ожиданиями. И они считают, что жить чужими ожиданиями – это способ отблагодарить близких людей, выполнить свой дочерний или сыновий долг. То есть мать надо отблагодарить тем, что она жила для меня, а я теперь живу для нее. Ну, это ли не легкая шизофрения, друзья мои? Дочь живет для матери. Ничего подозрительного в этом не кажется, нет? Ну как же, мать мне жизнь дала, я должна пожертвовать. Вы точно уверены, что это такой вид благодарности? А какой вид благодарности? Такой же, как и духовному учителю. Отблагодарить духовного учителя человек может только сам, возясь с бестолковыми и неопытными людьми. То есть возясь с ними, потому что что такое учитель? Это мучение ужасное. Ты возишься с людьми, которые не то что не могут, даже не хотят понять то, что ты говоришь. Ты должен терпеливо продолжать как-то им это объяснять.
То же самое, как отдается долг родителям? Только путем того, что вы сами становитесь настоящими родителями. Все. И даете бескорыстно свою любовь дальше. Оказывается, любовь вышестоящему, долг вышестоящему отдается вперед, понимаете, а не назад. Видели, были такие, был фильм такой, я не помню его название, все забываю. Что-то типа отдай другому.
Заплати
вперед, да. То есть вам для вас что-то делает человек, которого вы совершенно не знаете. И когда вы говорите, о, кто ты, волшебник, что я тебе должен, он говорит, до свидания, ничего, вот иди и сделай кому-нибудь наугад. Единственное, что ты мне должен, пойти и сделать кому-то что-то очень замечательное. Это удивительный принцип на самом деле. Смотрите. При этом и бескорыстие вышестоящего соблюдено, мать остается бескорыстной. Почему? Потому что родительство заканчивается в тот момент, то есть статус матери заканчивается в тот момент, когда вам что-то нужно от детей. Все, в этот момент, если у вас есть ожидания от детей, как только от детей появляется ожидание, в этот момент исчезает сам факт материнства. Потому что материнство по определению это акт бескорыстия. Священные писания материнскую любовь представляют здесь как самый яркий пример любви в духовном мире. Почему? Потому что в духовном мире она абсолютно бескорыстна. В тот момент, когда появляется разочарование, что ожидания матери как-то не оправдались, означает, что у нее было ожидание в отношении к ребенку. Какие могут быть ожидания, кроме как ожидания, что у меня этот ребенок возьмет то, что я хочу ему дать, и все. Какие у меня еще ожидания? Как только появляется ожидание, значит, это уже не бескорыстно, значит, заканчивается материнство. Вот принцип. Поэтому, смотрите, если мы понимаем принцип, что благодарность родителям мы отдаем, становясь сами хорошими родителями, мы в этом смысле соблюдаем условия. Мать остается бескорыстной, а мы остаемся благодарными. Знаете, нас все время разрывает между, как же сделать так, чтобы я неблагодарной дочерью не была, но чтобы и не потерять полностью свои желания, понимаете? Это мучение практически каждой русской дочери, в большей или меньшей степени. Тех, кого я консультирую, русских, латышей, эстонцев, литовцев, бельгийцев, германцев, немцев, неважно. Одна и та же история в основном. То есть дочка никак не может понять, как же ей оставаться благодарной маме и при этом полностью не потерять себя в этой благодарности, то есть в знак благодарности, оправдывая ожидания мамы, как не потерять совсем себя. А вот так. Благодарность матери отдается тем, что я останавливаю поток, как сказать, я перестаю принимать то, что мне не надо принимать сверху, и готовлюсь к тому, чтобы принимать снизу, потому что долг, главным образом, долг в чем? В том, чтобы мы вчера говорили о желаниях, в том, чтобы помочь тому, кто находится под вашей опекой, достичь совершенства, исполнения своих желаний. Не желаний своего тела просто и ума, а желаний вот нащупать, где есть желания моей настоящей, глубинной моей природы, духовной природы. Начиная, разумеется, с самых обычных желаний, да, даже тела. Научить человека желать и при этом справляться с препятствиями, которые ему выдвигает этот материальный мир. В этом проблема, мы вчера говорили, что желаем мы здесь не одни, так? Самая большая проблема. В основном ничего сложного желать нет, правда? Просто, оказалось, еще 6 миллиардов здесь что-то желают. Одновременно, прямо с вами здесь в 2011 году, и несколько миллионов прямо здесь, в Санкт-Петербурге с вами вместе что-то желают. Горячей воды желают, да? Света желают, любви желают, поддержки, тепла. Если, например, китайцы пожелают так же тратить воду, как и мы, то вся планета начнет, все источники пресной воды будут работать на Китай. Если китайцы захотят оставлять записку «суп в кастрюле на плите» и писать это на листе А4, как мы любим иногда, у нас А4 берется всегда, не важно, сколько вам надо написать, а других нет. Ну нет у нас другого формата в России бумаги, только А4 берем. Все. Суп на плите. Да, сколько древесины ушло на этот суп на плите. Вот если китайцы захотят так же, как и мы, пользоваться бумагой, то все лесные ресурсы, включая леса, Амазонки там, и так далее, тайга, все уйдет только на Китай. На то, чтобы китайские мамы писали записку «суп на плите» на листе А4, представляете? Так что слава Богу, что еще не все так же желают, как мы. Да? Не все так же желают, поэтому здесь есть какая-то гармония. Какая-то гармония. Да? Поэтому помочь человеку желать, первое, и второе, помочь ему терпеть столкновение своих желаний с желаниями других живых существ, которые вызывают что? Что столкновение наших желаний вызывает, друзья мои? Что вы смогли запомнить?
Гнев,
скорбь, да. Да, еще?
Стыд.
Если мы сами в достижении своих желаний какую-то ошибку допустили. И страх. Гнев, скорбь, страх и стыд. Четыре. Запомните, всего четыре. Помочь пережить эти четыре и есть способ сделать, стать человеком, помочь человеку стать счастливым. Все, больше ничего. Особенно больше ничего. Кто-нибудь, домашнее задание было, кто-нибудь что-нибудь еще изобрел по поводу того, по поводу, о чем могут быть отношения между людьми или живыми существами в целом, кроме как помочь достичь желаний и на пути к достижению помочь сопережить ему, помочь сопережить человеку, участие, сопереживание, негативные эмоции, которые возникают в процессе. Что-нибудь еще? Ну как, время было у вас, может, что-то придумали, не хочется что-нибудь что-то там, в пику лектору что-нибудь. А вот мы придумали еще. Кроме эксплуатации друг друга, конечно. Там широкий спектр. Как можно использовать друг друга, как это разные собственно. Как можно использовать друг друга? Нагло просто. Мне плевать на твои желания. Если я захочу узнать твои желания, я тебя об этом спрошу. Да? Второй способ убедить, что я лучше знаю, какие у тебя желания. И поэтому ты должен быть счастлив тому, что я для тебя делаю. Один советский еще юморист, он пошутил, говорит, самый главный секрет подарка – это дарить от души. А от души – это означает дарить то, что вам самому больше всего нравится. Если вы вяжете, подарите, если вам нравится безумное вязание, подарите спицы. Если вы занимаетесь дзюдо, подарите татами. Да, если вы там занимаетесь футболом, подарите мяч. Ну что это такое? То есть главное, чтобы это вам было дорого. Это такой скрытый вид служения. Ты за человека решаешь, что ему хорошо из своей системы ценностей, и потом заставляешь его этому радоваться. Да, то есть вынуждаешь. И не дай бог, он это не повесит на стенку или не поставит на полку, когда вы придете на следующий день рождения. Надо сильно обижаться сразу. Да, то есть такой хороший подарок сделал. Поэтому есть эксплуатация, есть тайный вид эксплуатации. Эксплуатация в форме служения. Ты как бы сам за человека решаешь, что ему хорошо, и потом отчаянно ему служишь. Да? Эта женщина жила для других. Именно поэтому другие всегда выглядели такими загнанными. Ну, потому что она всегда жила для других. У нее всегда была идея, что нужно другим. Она всегда в служении была. От нее даже защититься никак нельзя было. Трудно защититься от человека, который тебе добра желает. Как еще шутят, говорит, причинить какое-нибудь добро хочется все время каждый день. Встаешь утром и думаешь, кому бы добро причинить какое-нибудь. Такая форма эксплуатации самая страшная. Она портит все, больше всего отношения. Когда вы за другого человека решили, что ему надо, и отчаянно служите, он беззащитен перед вами, потому что вы же служите, вы же как бы из лучших побуждений. Но лучшими намерениями говорят, что? Это ад означает распад отношений, потому что вы, прежде чем служить, неплохо спросить, что человек хотел. Что его радовало, какова его система ценностей. Но мы, в принципе, уже и так знаем, что он хотел. А что она может хотеть? И 12 лет мама лучше знает, что ей хотеть. И в 17 мама лучше знает. И в 40 даже мама лучше знает, что дочери лучше хотеть. Безопасно, полезно, не знаю. Поэтому мы с вами говорим о 12 шагах к согласию успеха в терминах понимания, что такое ответственность за желание в своей жизни, ответственность за свои желания. Это самое важное. И первый принцип или первый шаг, который мы разобрали с вами, условно можно назвать «Живи так, как будто чудеса возможны». Потому что, по сути, они возможны. Ну, то есть, принцип, я вам объяснил, что как из мыслей формы рождаются, он объяснен в ведической философии миллионы лет назад. Что если человек контролирует тонкую энергию, то есть форму мысли, эфир, то он обязательно, он уже автоматически контролирует грубые события, все. Поэтому есть, по-моему, буддийская такая пословица, что тот, кто способен управлять своим умом, способен управлять всем миром. Это факт. Потому что нет ничего труднее, чем управлять собственным умом. Как вы уже в Ашане побывали, да? Домой зашли, к подруге, там, все как на работе.
папочку там с интернет-сессию закончили, кто что, да? То есть трудно очень ум удержать в каком-то одном состоянии. Веды говорят, что это сродни попыткам удержать руками ветер, поймать руками ветер. Вот выйти на улицу и наловить себе ветра. Поймайте ветер, принесите сюда, я вас прошу. У меня домашнее задание. Да? То же самое. Остановите свой ум здесь. Не позволяйте ему никуда уходить. Да, вот стоит здесь чему-то только мелькнуть, бам, все, ум уже убежал. Ну, конечно, это презентация для того, чтобы вы туда смотрели, но в действительности, да, стоит чуть-чуть измениться, вы уже меня не слышите. Ум уже кидается, рассматривается, и свои какие-то ассоциации там сразу. Я боюсь трогать проекцию лишний раз. Итак, первый шаг – это живи так, как будто чудеса возможны. Без этого человек живет ущербно. Знаете почему? Потому что люди, которые живут исходя из собственного опыта, не из того, что возможно все, чудеса, возможно то, что даже не выходит за рамки моего опыта. Они живут на основе только пережитого опыта, то есть действуют, ходят по проторенным дорожкам. Ну, то есть возможно только то, в чем у меня есть опыт. Да? То есть этого не может быть, потому что этого просто быть не может. Да? И на этом останавливается прогресс человека. Оказывается, когда человек становится способен желать только того, что ему понятно, и только того, что он как-то представляет, как оно может реализоваться, понимаете? Все, его прогресс заканчивается. Все его желания оказываются, извините, кастрированными. Все его желания кастрированы под возможности. Понимаете? Желания никогда не должны зависеть от возможностей. Желания всегда должны опережать возможности. В этом секрет. Но не в таком, как сказать, в каком-то таком нездоровом порыве, да, что я могу все, и вы из 12-го окна, 7-го или 12-го этажа, вы прыгаете, пытаясь полететь, веря, что это возможно, да, как герои «Матрицы», да? Не всегда это получается, да, у него не получилось. Но реальность состоит в том, что человек должен жить так, как будто бы, это именно фактор, как будто бы возможно все. То есть мои желания не должны считаться. По большому счету, в своих желаниях человек не должен считаться с возможностями. Представляете? На этом настаивают веды. Более того, в ведах есть сильный афоризм такой очень. Говорится, человек всегда должен стремиться к недостигаемому. Даже к недостижимому, извините. К недостижимому. Знаете, в чем проблема? Потому что если вы стремитесь к достижимому, неприятная новость. Вы однажды этого достигнете. А к чему потом будете стремиться? Вопрос. Предположим, завтра сбылись ваши желания. Все. Все. И самая неприятная новость, что жить-то дальше нужно как-то. А жить уже незачем. Все сбылось. Поэтому веды предупреждают. Они предупреждают не то, что подумайте, как вы будете исполнять свое желание, как это сбудется. Да? Боже упаси вас об этом думать. Это вообще не ваше дело. Ваше дело желать. В ведах четко расписано положение живых существ. И говорится, что главная функция живого существа – это желать. Главная функция – желать. Но желать с полной ответственностью. С полной ответственностью. То есть в том числе ответственность за что? Смогу ли я радоваться, когда получу желаемое? Смогу ли я, получив желаемое, продолжать его желать? Продолжать быть счастлив. И оказывается, что только желание того, что неизменно меняется, и в то же время, что приносит все возрастающее удовлетворение, вот такие желания, они считаются совершенством. То есть человек такого чего-то пожелал, как волшебные спички. Помните в детстве, да? Что вы говорили, что вы отвечали своим друзьям, когда они спрашивали вас, что бы ты делал, если бы у тебя была волшебная спичка? Ну-ка, самые ушлые волшебники. А? Было бы 3 волшебных спички, что бы вы сделали с ними? Ну-ка, мне интересно. Я бы сразу 3 коробка, а еще лучше 3 комбината волшебных спичек в разных районах России. С надежной охраной. Да? Сразу хочется, чтобы не было предела этому. Что это 3 спички? Ничего себе 3 спички. Там же можно ошибиться, не то нагадать, не то не желать. Но первым делом побольше таких спичек. Поэтому сила желания – это ответственность и воображение, смелость желать, на самом деле. Когда человек начинает думать о том, как бы он исполнил это желание, он фактически лезет не на свою территорию. Это не наша территория. Здесь даже рука не,
Даже ваши руки, вот сейчас поднимите руки тех, кто может поднять руки. Теперь объясните мне, как вы сделали, вот, ну, конкретно ваше осознанное действие, вот, как вы сокращали различные мышцы, направляли нервные импульсы, вот как вы это делали, мне очень интересно, как вы поднимали руки. Да ничего вообще не делали, просто захотели поднять руку, и все. И фактически она поднялась. Не, ну как это мне стоило усилий, я 3 калории потратила на это, или там 1,5, чтобы поднять, да броню это все. Хорошо, ладно, здесь сидят живые люди, у них и всех бьются сердца. Пожалуйста, перестаньте бить сердцами, меня это раздражает. Это не зависит от вас процесс, это то, что обеспечивает вам жизнь. Это не сильно зависит от вашего желания. Точнее, желание было родиться, жить, реализовывать свои какие-то цели. А уже ресурс работает сам. Вы можете исполнить свое желание какое-то, если остановится сердце? Или даже получив, насладиться им? Можете? Нет. Теперь, а что вы делаете, чтобы билось сердце? Опа. Точно ничего. Вы же не ложитесь спать и думаете, так, будильник заводите, говорит, так, мне за ночь надо сократить правый желудочек, левый, там аорта, кровь сюда. Значит, ну сколько же мне раз до утра надо, чтобы дотянуть? Да? Так, это в минуту столько, в час столько, значит, просыпаюсь 7:30, значит, мне вот так все запрограммировал, легла такая, все. И вдохнуть и выдохнуть еще надо несколько сотен или тысяч раз. Да? Абсолютно автоматически. Как у вас после этого хватает наглости утверждать, что вы исполняете собственные желания? Как исполняете вы желание, чтобы ваше сердце билось? Да вообще никак, оно само исполнено просто все, уже исполнено. На ближайшие 2 часа и на ближайшие годы оно исполнено уже, это желание. За вас, представляете? Спросите ученых, почему бьется сердце, это мой любимый вопрос ученым. Ну сердце бьется, это полный крах науки. Сердце бьется, сокращение мышцы, сердечной мышцы происходит благодаря импульсам, поступающим из головного мозга. Я говорю, если кровь не будет поступать в головной мозг, который снабжает усилиями сердца кровь, да, через сколько отключится головной мозг? Они говорят, ну, клиническая смерть наступает там через сколько минут, кто знает, через 5, около 5 минут, да. Значит, деятельность головного мозга зависит от активности сердца. Почему сердце активно? Сердце активно, потому что у папа была собака, он ее любил, да, она съела кусок мяса, он ее убил, землю закопал. То есть головной мозг работает, потому что работает сердце, а сердце работает, потому что работает головной мозг. Классная наука, я в шоке от нее. Какое-нибудь можно немножко более сусветное, как бы, объяснение? Это здорово, конечно, но что-нибудь более реалистичное можно? У вас есть? Да, но не общепринятое. Как говорят англичане, what is common sense, not always common practice. Да? То, что является здравым рассудком, не всегда общераспространенное мнение. Как, да? В английском лучше звучит это так. Common sense, not always common practice. Ну, так или иначе. Секрет состоит в том, что наша территория – это желать. Как только мы начинаем думать о том, как мы хотим исполнять желание, первое, проявляется наш эгоизм, то есть нам нужно обойтись без высших сил и без Бога. Нам очень нравится, что мы сами исполняющие. Но наказание за это, то, что если ты сам исполняешь, ну тогда и сам парься, как ты будешь это исполнять. И следующий этап, потерпев несколько неудач, мы вдруг понимаем, что лучше желать как-то аккуратнее, чтобы стаж Бога не потерять, ну этот статус, понимаете, как-то надо так желать, чтобы уже получалось. Ну то есть... Лучше не желать такого, чего может не получиться, а то опозорюсь. Понимаете? Поэтому мы потихонечку подстригаем свои желания. Под желание просто хорошей зарплаты, отдать ипотеку. Это такие безумные желания на самом деле. Как может человек жить для того, чтобы отдать ипотеку, учитывая то, что взял он ее сам? Я спрашиваю своих клиентов часто, я говорю, вот какое у вас сейчас самое большое желание? На консультации человек говорит, мое самое большое желание отдать долги за ипотеку. Или странное желание вообще. По-моему, вы сама же их на себя и взяли. То есть это тоже было ваше желание. То есть вы как бы разберитесь, что для вас важнее. Нет, я буду счастлив только если отдам долги. Я говорю, ну у вас 7 лет назад не было никаких долгов, но какая-то несчастливость заставила вас в них влезть. Да? То есть как-то надо разобраться. Да? Поэтому, когда мы понимаем, за что действительно мы отвечаем за то, чтобы желать. Мы по-настоящему можем желать правильно. Мы понимаем, на что нам нужно направлять силы. Все силы надо направлять на то, чтобы принять то, что вы нажелали. Все силы. Выйти замуж нет проблем. Ни одной женщине, молодой, привлекательной женщине, Господь дает все ресурсы, чтобы выйти замуж практически. Нет проблем. Но трудно выйти замуж так, чтобы хотеть там оставаться. Вот это самая большая проблема. Поэтому девушки так сильно, и женщины сомневаются, стоит ли делать этот шаг в случае конкретного мужчины. Что выйти-то я могу, мне бы еще там остаться хотелось подольше. И не просто физически остаться, а остаться еще счастливой там хотелось бы, и любимым. Поэтому первый шаг к согласию и успеху – это шаг к согласию с самим собой. То есть, когда человек понимает, я отвечаю за собственную жизнь, то есть, тире или пояснение, я отвечаю за собственные желания. Это называется у Стивена Кави проактивность. Люди делятся на две категории – реактивные и проактивные. Реактивные люди живут согласно обстоятельствам, проактивные сами создают обстоятельства, но есть проактивные агрессивные и есть проактивные джентльмены. То есть сама проактивность пугает иногда слушателей, они говорят, подождите, что это значит, что каждый человек может действовать по принципу «вижу цель, не вижу препятствия». Я проактивен, мое желание должно исполниться, ваше желание меня не волнует. Я хочу говорить до 12 вечера, все, приготовьтесь. Мы хотим домой, неважно. Неважно, кто уходит раньше, тот не развит. Это мое любимое ругательство от Достоевского. Там Достоевского один из героев, студент, говорит, я никого не оскорблял, я просто назвал его неразвитым. Так вот, мое желание может быть таковым, но неплохо, если я учитываю желания других. Поэтому проактивность бывает джентльменская. То есть я целиком понимаю свои желания, верю в их исполнение, но именно это меня и пугает. Я думаю о том, как бы исполнение моего желания не повредило исполнению желаний других людей. Вот это настоящий джентльмен. Представляете, сколько ему надо учитывать? Сколько ему всего надо учесть, чтобы по-настоящему стать счастливым. Но именно поэтому этот человек, когда он достигает желаемого, он счастлив этим. Знаете почему? Потому что это не вызывает диссонанса вокруг него ничем. Никто не пострадал от того, что мое желание исполнилось, понимаете? И поэтому у меня не уходят силы на противостояние другим людям. Я могу счастливо, вполне искренне, от души наслаждаться тем, что я получил. Черпать из этого, не знаю, что я хотел получить, вдохновение, знания. В Латвии у нас водители, в Ирландии, кстати, тоже я путешествую в разных странах. В Ирландии принцип вождения такой. Я еду по правилам, меня больше ничего не волнует. В некоторых восточных странах есть такое другое правило. Я просто еду, и меня ничего не волнует. Вот в России тоже иногда такое бывает. Я еду, и больше меня ничего не волнует. А в Индии другой принцип. Я много, туда же на протяжении многих лет путешествую, и поэтому путешествую разным транспортом, провожу в дороге много времени. Там такой принцип. Я плевал на правила, мне важно, что сейчас происходит с участниками движения. То есть каждый водитель успевает на перекрестке, на котором собралось несколько сотен транспортных средств в одну минуту. Это страна, где при самом чудовищном правилах движения меньше всего пробок. Со спутника Google Earth наблюдали пробку в Бомбее, которая в Санкт-Петербурге должна была рассосаться в течение 3 недель только, вот если бы вы ее видели. А там она рассосалась в течение 15 минут. Знаете, в чем секрет? Вот это вот осознанность, участие, взаимодействие. То есть каждый водитель успевает за доли секунд, это их талант, встретиться глазами с еще десятком ближайших водителей ближайших транспортных средств и понять их намерения. И гармонизировать свои желания с их желаниями. Представляете? То есть в Индии без конца машины сигналят. Человеку, приехавшему из европейской страны, это кажется странным очень. Зачем все время сигналить? Сдуру, ни зачем. То есть как бы просто так. На самом деле это постоянный контакт водителя. Они постоянно показывают, я здесь, имей меня в виду. Или вот мои желания. Да? Вот мои желания. Пип, я хочу проехать. Пип, я здесь просто еду. Если что, имей в виду, я тоже хочу здесь ехать. И хочу остаться в живых. Пип. Да, в Индии лучше так делать. Ты хочешь остаться живым. Пип, хочу жить. Цыпленок тоже хочет жить. Да. Понимаете? Поэтому на самом деле жить так труднее. Кажется, что так очень много энергии уходит. Достичь желаемого проще просто пройдя по головам, а там разберемся. Какая разница? Я начальник сегодня, поэтому вы, соответственно, дурак. Поэтому, извините, понятно, кто по чьим головам будет ходить. Завтра уже как сложится. Если вам повезет быть начальником, и тогда я буду дурак. Да? Ты начальник, я дурак. Но это не принцип джентльмена, а принцип взаимодействия. Когда человек сам четко понимает свои желания, настроенность на свои желания, человек дает особенный вид интуиции. Он очень быстро, почти безошибочно узнает желания других людей. Представляете? Живой человек очень быстро ориентируется в желаниях других людей. И как индийский водитель быстро понимает, как ему действовать. Так, чтобы и самому проехать, и другого не врезаться, и не повлечь за собой какие-то страдания, или чью-то смерть, возможно, да, как транспорте это большая, острая проблема, то есть там же живые люди, не просто машины. Поэтому в этом состоит талант. И кажется, что нам больше нравится такой стиль. Просто откажись от своих желаний, первый стиль, да, и живи желаниями других, это очень просто, легко. Женщины обожают этот стиль. Но становится все больнее и несчастнее в результате такой практики. Да. Второй стиль – наплюй на все желания, просто достигни то, что тебе нужно, а там разберемся, там посмотрим. И потом я всех сделаю счастливыми. Мужчина говорит, сейчас я должен построить тебе дом, несмотря на то, что ты будешь несчастным все эти годы, пока я его строю, поскольку мой весь ум сосредоточен на доме, на счастье семьи бестолковой. Бестолковой моей семьи, не понимающей, что я для них стараюсь. А потом я тебе дам любовь через 5 лет и общение. Женщина говорит, 5 лет дом построен. Женщина говорит, все, мне этот дом не нужен, потому что он для меня мавзолей. Мавзолей, похороненным нашим отношениям. Да. Живи в нем один и уходит. Очень часто семьи распадаются, когда заканчивается какой-то грандиозный мужской проект. Да, мужчина чего-то наконец построил, что-то наконец выплатил, выкупил. Семья разваливается. Он думает, вот же неблагодарные. 5 лет дом строил, взяла, ушла. Вот дрянь, а. А тут ни при чем дня, просто женщина говорит, я не могу в этом доме жить, он для меня напоминание о 5 годах одиночества. И полной ненужности своей. Ты встаешь, когда мы спим, ты возвращаешься, когда мы спим, ты все время или в магазине стройматериалов, или на работе, где отрабатываешь кредит ипотечный, да, или на стройке ругаешься со строителями, борешься там. Да. Вот и все, то есть нет отношений, все остальное не имеет особенной ценности для нас. Поэтому второй шаг. Это называется «прежде слушай и потом говори». Это касается речи. Почему 12 шагов? Потому что это связано с 12 сферами нашей жизни. В астрологии 12 сфер рассматриваются, различных аспектов жизни нашей. Сначала слушай, потом говори. Но интересно, что этот принцип работает в отношении мужчин, главным образом. Женщин не записывайте. Вы и так всю жизнь слушаете. Вы не помните, когда говорили последний раз. Чего вы записываете? Женский принцип... Другой абсолютно. Знаете, да, что психика женщин устроена настолько совершенно по-другому. Даже психические центры, чакры, они работают в совершенно другом режиме. То есть там те чакры, центры, которые активны у мужчин, пассивны у женщин. Активны у женщин, пассивны у мужчин. Там, где энергия у мужчины вращается, в тех центрах, где у мужчины вращается по часовой стрелке, у женщины вращается против часовой стрелки. Там, где мужчина показывает, смотрите внимательно, таксисту, вот здесь, пожалуйста, за магазином «Ашан» направо, женщина говорит, вот здесь, пожалуйста, за магазином «Ашан» направо. И опытный водитель, он понимает, не надо ничего слушать, ни в коем случае не слушай. Он знает, что его практика, ну что, только не слушай это. Главное, смотри за рукой, иначе куда-нибудь врежешься. Вот здесь сразу направо, ой, налево. Что с вами? Вы что, право-лево не выучили? Потому что там, где у таксиста право, там, по сути, у пассажирки лево. По всем законам структуры психической. Так? Поэтому мы очень разные. И оказывается, для того, чтобы мужчине понять в какой-то ситуации, ему очень важно, что помолчать и послушать. А для того, чтобы женщине добиться понимания, ей очень важно остановить собеседника и начать говорить. Очень важный талант. Остановить, уметь перебивать. Для мужчины высший талант общения – уметь не перебивать. Перебил, извинился. Там, знаете, почему мы перебиваем женщины? Чтобы вас не обижало. У нас принято у мужчин, что если мы перебиваем других, то мы тем самым показываем свое понимание. Мы все время хотим ставить маленький комментик, что да-да, я тебя понимаю. Но ни одна женщина на планете еще так это не поняла. Она поняла, что ему просто плевать на мое мнение, он все время хочет меня заткнуть. Все время, причем настойчиво. Причем удивительно, что меня настойчивее, чем других женщин. Он на самом деле любовь и понимание так выражает. Нет? Когда я тебя понимаю, что ты там комментируешь свою реакцию какую-то там, а ты как в хоккее, знаете, да? Пас там, налево, выходит с ворота, он не походит. Жена говорит, что он мне все время шайбу отнимает? так хорошо вела, показывала, что я хочу сказать. Он ее все время перебивает. Поэтому талант для, самый большой талант вообще не для мужчин, научиться не перебивать. Неважно, что вы, как ценным это для вас кажется. Молчи, держись, слушай. Самый большой талант для женщины – научиться вежливо перебивать. Какая самая удобная форма и вежливая? Это сказать, да, это очень интересно, а вот у меня вот так. Одна из, я вам предлагаю просто одну из. Следующий принцип, следующий шаг, мы вчера его обсуждали, поэтому сегодня просто обобщаю, это учиться желать полученное. Желать получить кое-кто из вас как-то умеет. Некоторые уже отчаялись и даже не пытаются. Что там? Более того, человечество, опять-таки, делится на две категории. Одна половина человечества, сейчас угадаете опять, о ком идет речь, одна половина человечества блестяще, просто совершеннейшим образом умеет желать полученное. Вот если на вас сейчас обуты, женщины, сапожки, которые вы носите четвертый сезон, ну, только набоечки еще поменять надо просто еще. Ничего, еще такие даже как бы и модные. Они классические. Значит, вы попали в эту половину человечества. Шикарно умеете желать полученное. Шикарно. Но вот с тем, чтобы пожелать чего-то и большего, да, желать получить что-то, тут уже почти патология. Вторая категория. Население планеты шикарно умеет желать получить. Шикарно. Вот ты была бы постройнее, вот ты бы у меня была бы посексуальнее, вот ты бы была бы у меня то, о, какая женщина. Мы какая женщина, какая женщина. То есть мы всегда умеем желать получить, что у нас нет проблем. Но как только получаем, у нас проблемы. Никак не можем успокоиться на этом. Желать полученное нам трудно. Мужчине труднее желать полученное. Добиться чего-то он может. А желать то, что получил, очень трудно. Жениться может легко. Оставаться женатым с трудом. Действительно трудно. Или сохранять верность в браке, например, мужчине очень трудно. Потому что ему хочется лучшего, большего, красившего. Женщина, наоборот, будет оставаться там же, даже там, где несчастлива. Потому что надо карму отрабатывать. Будет оставаться в этих отношениях. Надо уметь быть благодарной себе за то, что она дала. Надо же, какого я нажелала. Ну так не того нажелала. Давай желай нового, больше. Нет, Олег Геннадьевич Турсунов. Нет. Да. Поэтому оказывается, ведический секрет состоит в том, что в этом мире счастлив тот человек, который, будучи абсолютно доволен тем, что имеет, неуклонно стремится к большему. То есть самый счастливый человек — это который всегда доволен тем, что есть, но точно так же он постоянно хочет большего. Спросите такого человека, вы хотите больше? Он скажет, хочу. Вы скажете, ага, значит, вы недовольны тем, что имеете. Вы не удовлетворены ведь своей жизнью? Он говорит, ну что, абсолютно удовлетворен, совершенно удовлетворен. То есть вам все равно, вы не очень, вам вы не хотите никаких изменений, ничего нового. Он говорит, очень хочу. Вы говорите, то есть вы, наверное, недовольны все-таки тем, что имеете, или имеете мало, или имеете не то. Он говорит, абсолютно довольны. Вы можете пытать его до утра, ничего не добьетесь. Это удивительные люди. Это очень редкая категория. Поэтому мы нужны друг другу. Те, кто умеет быть довольны полученным, очень нужны, чтобы научить нас, мужчин, быть довольным полученным. А мы нужны для того, чтобы вдохновлять вас хотеть больше. В этом, по сути, в этом определенный, ну, это как бы не квинтэссенция, не высший, не пик, не смысл брака, но одна из его целей. То есть достичь того, чтобы семья, вместе люди, смогли стать такой вот единой личностью, с одной стороны, которая абсолютно довольна тем, что имеет, и при этом желает большего. Это счастливая семья, которая так вот, супруги, пара, или семья в целиком, в котором доминирует такое настроение. Мы довольны тем, что есть, но при этом у нас очень много желаний, которые мы хотели бы дождаться их исполнения, или участвовать в их исполнении, в свершении. Следующий шаг, четвертый шаг, я его назвал, можно сказать, фразой из Омара Хайяма, да? Чтобы жить, прожить, знать надо, но немало, две истины запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. И теперь название, смысл четвертого шага. И лучше быть один, чем вместе с кем попало. Общение является самой важной резонаторной системой наших желаний. То есть она может быть резонаторной или может быть детонаторной, я не знаю. То есть она может резонировать, а может как еще диссонировать, да? Когда в противофазе диссонанс. Вот если правильно настроен усилитель на звуковую голосовую частоту, то мой голос усиливается. Поэтому мне очень важно прийти в общение с микрофоном и усиливающими системами. Тогда в зале мой голос слышно. То есть, смотрите, мое желание того, чтобы вы меня услышали, при правильном общении увеличивается. То есть она, его эффективность и реальность его исполнения увеличивается. Поэтому, когда мы себя окружаем людьми, которые благожелательно настроены по отношению к нам, наши желания исполняются во много раз быстрее. Я сам не нашел этого места, но в одной передаче, по-моему, я услышал такую ссылку на библейские писания, что якобы в них сказано, что Господь исполняет желание, Господь исполняет то, чего желают двое. То есть предполагается, что двое не могут желать одного и того же. Значит, кто-то желает бескорыстно, кто-то отдает свое желание как благословение. Потому что мы личности, мы не можем абсолютно синхронизировать свои желания. Это только в духовной практике возможно. Поэтому, когда хотя бы двое желают чего-то, желание уже обречено на исполнение, представляете? Потому что резонанс становится огромный. Резонанс становится такой же, как если я вот буду говорить без микрофона вот сейчас, и вот я говорю в микрофон, вот разница. Если что-то скажу вот там за кулисами, может быть, услышит только тут несколько человек. Если подойду к микрофону, начну с ним общаться. Все. В чем смысл общения для женщины? В утверждении желаний. И в чем смысл общения правильного для мужчины? Для женщины самое большое препятствие в достижении желаний мужчиной – это в том, что он не верит, что он может этого достигнуть. Отсутствие веры в то, что я могу этого достигнуть, является самым большим препятствием для мужчины. А для женщины что самым бывает большим препятствием в исполнении ее желаний? Мужчина не очень расположен желать, потому что он говорит, что толку желать, что я все равно этого не добьюсь. Ну что там желать каких-то запредельных, небесных? Надо просто желать простых вещей. Посадить дом, вырастить сына там, посадить дерево, вырастить дом. Мне не укладывает. Формула настолько теоретическая, что я даже путаю все время. Кого надо сажать, кого выращивать, кого строить. Построить сына, посадить дом. Некоторые хотят построить сына. Но смысл не в этом. Смысл в том, чтобы желать, как веды говорят, того, что недостижимо. Оно недостижимо, я так и не достигну, раз оно недостижимо, говорит мужчина. Так. А женщина говорит, ой, я бы хотела бы недостижимо, я бы так хотела недостижимо. Но, дальше продолжайте. Ну и, да. А вот знаете, удивительная природа женщины, что ей, простите за резкость, плевать как. Я сама не могу, пусть Дед Мороз принесет. Пусть он парится, какая разница мне как. Я хочу, Дедушка Мороз, пусть думает, как он там на оленях на своих, как он в мастерской там рожает, пускай, если хочется. Или мне главное найти мужчину, который способен исполнять желания. Как он это сделает, какая разница? Я хочу сейчас ананаса, говорит женщина, беременная особенно. Хочу ананаса. Мужчина говорит, в феврале. Это при чем здесь в феврале, я хочу там ананаса. Она не говорит, при чем здесь в феврале ананасы. Да? Это и так понятно. Ну, холодно, мороз, тут ананас нет. Она говорит, не понимаю, при чем здесь хочу ананаса, это февраль. Но препятствием является что? Для мужчины неспособность поверить, что я могу это сделать, а для женщины что? Неспособность поверить, что я этого достойна. Это называется женский атеизм. Женщина верит чудесам. Единственное, во что она не верит, что она имеет на них право. Чудеса возможны, да, только не в моей жизни. Лекции хорошие очень такие, воодушевляющие лекции, но не про меня. Я уже, видимо, все упустил. Или у меня нос не такой просто.
Эти лекции для женщин с другим носом. Или с другими ногами, с другой талией, не знаю, с чем-нибудь. Я недостойна. Или это для тех, у кого не было уже брака. Или для тех, кто не делал абортов, эти лекции. Поэтому я уже недостойна. Не буду слушать эти чудеса. Или это не для лентяек, эгоисток и нерях. Ну, поскольку я уже знаю, что я такая, мама меня убедила, что эти лекции можно слушать, но не надо в них верить. Потому что они не для меня. Вот в чем препятствие. И смотрите, теперь очень интересно. Если мужчина попадает в дурное общение, самое дурное общение, это где никто не верит в его самосовершенствование. То есть никто не верит, что мужчина может развиваться, что может достичь совершенства. Его собственная мать никогда не верила. Его отец не верил еще раньше, чем мать перестала. Так? Ну, а остальным, как бы, в общем-то, все равно. Вот вам и, пожалуйста, мужчина готовый к деградации. Он уже готов к деградации. Говорится, что мужчина деградирует сразу же, и первый его признак деградации – это отсутствие воли и желания к жизни, которое его дорогая мама воспринимает как лень и отсутствие интереса к чему бы то ни было. Нет, называйте это точнее – воля к смерти. Когда появляется такая воля к смерти, которая проявляется в желании просидеть всю жизнь в компьютере или употреблять какие-то интоксикации? В трех случаях, три основы для этого есть. Первое – Нету духовной личности, духовного наставника, который бы верил в человека. Нету веры духовных личностей. Человек не чувствует поддержки и веры духовных личностей в своей жизни. Ну ничего удивительного, вы даже не расстроились. Чуть жили без этого и нормально. Подумаешь, меня тоже никто не верил. Какая там духовная личность, он во меня должна верить. Второе, нету веры общества в меня, что я важный, нужный, ценный человек. Вы говорите, о, это как все запущено. Какая вера общества? Да. И третье, вот это очень важный момент, это то, на чем до сих пор все держалось. Нету женщины, которая бы верила в меня. Вот с этого момента начинается разрушение мужчины. С этого момента начинается разрушение мужчины. Когда, и это дурное общение, самое другое, мужчина начинает деградировать. Почему? Потому что он, исполнение желаний его невозможно. Вокруг нет людей, которые бы верили, что он может достигнуть своих желаний. Для женщины дурным общением является то, где о ней не заботятся. Говорится, что у женщины, особенность психики женщины, это не связано ни с какими изъянами, не подумайте никакой дискриминации, ни в коем случае, уже подумали. Самооценка женщины целиком и полностью зависит от того, как к ней относятся. Целиком и полностью. Женщина, которая говорит, что мне плевать, как ко мне относятся, на самом деле признает, что она очень сильно озабочена и напряжена по поводу мнения в отношении себя. Это признак. Люди, которые говорят, да мне, я плевал на мнение общества или там окружающих, это означает, что человек довел себя уже до припадка беспокойством на эту тему. И вынужден как-то реабилитировать, вынужден как-то себя... Мне все равно. Как у Хазанова было. А как ваше мнение? Не такое, как ваше. А какое ваше мнение? Не такое, как у вас. Поэтому женщин существует принцип, чем хуже относится к мужчине, тем больше в более дурное отношение, окружение он попал, то есть он не последовал совету Омара Хайяма, тем больше потом он будет за это мстить всему обществу. Чем хуже общение мужчины, чем меньше вокруг него людей, которые в него верят, тем больше он потом будет издеваться над всеми окружающими на протяжении жизни. Поэтому в тюрьмах, в местах заключения больше кого? Мужчин. Но если женщина попала в дурное окружение, то есть в дурное общение, и она общается с кем попала, то есть это в первую очередь люди, которые, что? Которые не проявляют о ней заботы, то дальше она разрушит сама себя. И поэтому на консультациях у психолога кого больше? Как вы думаете, психологов, терапевтов, женщин? Все психологи, терапевты знают, что перевес пропорции составляет в среднем 70-30. То же самое в местах заключения. 70-30. Ну, зависит от страны. Зависит от страны, конечно, и от культуры, так называемой культуры. Понимаете? То есть женщины из-за плохого общения, женщины самооценка стремительно падает. Самооценка это прежде всего что? Ощущение достоинства того, чтобы мои желания исполнялись. Больше ничего, а вы думали еще чего? Что такое достоинство? Достоинство – это достойно пройти перед самим показать.
прям на вас пилюю. Говорил Рейки. Нет. Достоинство в том, что... Пожалуйста. Да, конечно. Вы прекрасно выглядите. Как выражается достоинство женщины? Спасибо. Я в курсе. Мне приятно. Две женщины, достойные и недостойные, которые чувствуют себя достойной и недостойной, сидят в кафе. Вдруг к столику подходит мужчина, которому она очень сильно нравится. Точнее, мужчина, который ей очень нравится. И вот этот магический момент. Он идет прямо сюда, он садится прямо за стол. Женщина, которая не имеет достоинства. Ну, то есть ее самооценка очень низкая. Это означает, она в дурном общении прожила и продолжает жить. Мужчина подходит и говорит... Можно здесь присесть? Да, конечно, можно. Конечно, можно. Садитесь на мое место, я постою. Мужчина садится и говорит, нет, не надо, сидите. Может быть, что-нибудь для вас заказать? Ой, нет, не надо, что вы, не надо, ни в коем случае, не надо. Ну, воды можно. Без газов, так смиреннее. С газами она недостойна. Если булочку, то без повидла. Повидло — это уже ты зажралась, это станет сразу понятно, что наглела. Воду с газами, булочку с повидлом. Ничего себе, понесло. Да. Теперь женщина, собственно, мужчина идет. Да, он нравится, ну и что? Нам очень нравится, он подходит. Можно с вами рядом сесть? Попробуйте. Он говорит, спасибо. Я могу что-нибудь заказать? Да, конечно. Конечно, она берет меню. Сидеть заказать такого, что сама бы она себе никогда не заказала. Жалко. Надо дать шансов, я достоин, чтобы исполняли мои желания. Это большая радость исполнять мои желания. Потому что, когда я счастлива, это замечательное зрелище. Хотите эксперимент? Пожалуйста, давайте проведем, пригласим, поставим камеру, точнее, с камеры транслируется. Где у нас транслируется? Ведомедиа. Ведомедиа проводит репортаж из ресторана, в котором Руслан Нарушевич проводит опыт. Мы приглашаем одному из мужчин в аудитории пригласить на ужин поочередно. Сначала меня. Я не напрашиваюсь. А потом одну из представителей прекрасного пола здесь. Итак, смотрим, что же все-таки, ну, есть ли в чем-то разница, или у нас абсолютно равенство полов. Сажаем Руслана Нарушевича, заказываем ему то, что он хочет, что он заказывает. Руслан Нарушевич все это съедает. Говорит, спасибо, товарищ, встает и уходит. Это максимум моих эмоций. Понятно, что в следующий раз приглашать такого не хочется особенно, да? То есть, ну, как бы не очень продуктивно. Второе, мы приглашаем кого-то, причем пришел в том же, в чем был на лекции. Ну, то у него дежурный костюм, так? Дежурно-праздничный. Теперь приглашаем одну из слушательниц семинара в ресторан. Перед камерой по нему появляется кто-то, кто не был на семинаре. Совсем другая прическа, совсем другая блузка, совсем другой макияж. Видно, что подготовилась слушательница. Заходит плавно, не так, как Руслан Рушевич, поглядывает на часы. У меня лекция в 6 часов, ну, извините, я быстро поем и пойду. Ну, заходит, она плавно садится. Да? Она ест так, что ты сам забываешь есть просто. Ты с вилкой застываешь, потому что это целое зрелище. Когда не думал, что можно с таким счастьем кушать, с такой плавностью, размеренностью. По-моему, Ромен Ролан говорил, что выбирать жену надо, или его герой, возможно, кто-то из его героев говорил, что выбирать жену надо по двум признакам. Потому как она двигается, ее походкой, потому как она ест. Ну, спорно, не знаю, не стану сейчас это анализировать. Но факт, что то, как ест Руслан Нарушевич, я стараюсь следовать нормам культуры. Да. Но не вдохновляет сильно очень брать меня надо мной заботу. В то время, когда ты видишь, как вот это, как так можно все. Ой, как вкусно. А здесь как уютно. Так хорошо. Сам Шейшин даже этого не заметил. Он думает о лекции. У него 6 лекций, сын, понимаете? Ему не до этого. Поэтому улыбка, движение. Это как хочется видеть это еще и еще. Понимаете? Еще и еще, снова и снова. А что для этого надо? Снова и снова заказывать ужин. Поэтому ресурс. Поэтому что такое дурное общение для женщины? Дурное общение – это то, где вообще не упоминается о чудесной природе женщины. Все это уже дурное общение. Мама является дурным общением. Мамы, кто каждый день хвалит своих дочерей? Поднимите руку. Каждый день. Честно, вы искренне это делаете. Как вы их хвалите, пожалуйста?
Меня хвалят.
Да. Ну, как, а вы мама, да? Как вы хвалите дочь? И что конкретно говорите? Спасибо, товарищ. Спасибо, любимая, еще. Хотите, научу вас хвалить? Не надо говорить.
Красивая, самая умненькая девочка
на свете. Ещё мало. Вы каждый день одно и то же повторяете. Если бы ваш муж каждый день вам говорил, что самая красивая, умненькая, вы бы его ненавидеть начали на второй неделе. Ну ты что, у тебя кризис жанра, ну давай что-нибудь, еще, ну что ты, ты уже клинил, у тебя красивая, умненькая, красивая, умненькая, умненькая, красивая. Еще, еще.
Хорошо, что ты есть,
не обидно. Хорошо, что ты маме было бы так одиноко. Этого опасайтесь. Я не имею в виду, что вы так говорите, но очень опасайтесь. Там такой комплимент может налагать чрезвычайную ответственность на ребенка. Понимаете, за жизнь взрослой тети это чересчур может быть. Существует главный принцип, каким образом говорить комплименты женщине. Никогда не стоит говорить о том, что она делает. Ну, если это лучше, чем ничего не говорить. Но настоящий комплимент не о том, что женщина делает. Молодец, хорошо нарисовала. Ты у меня чудо-художница. Понимаете? Всегда комплимент, который поднимает женскую самооценку, направлен на качество женщины. Понимаете почему? Потому что для женщины самое важное – это ее качество. А для мужчины его свершение. Поэтому, говоря комплимент мальчику, надо всегда говорить, как это здорово нарисовано. Как тут все здорово сделано. Понимаете? Не бойтесь. Ну, как бы сделано. Женщина, мама такие думают, что это за комплимент такой дурацкий сделано, как будто само сделано. Если бы мне такое сказали, как это вкусно сварено. Я бы обиделась. Что это сварено? Что я варила? Поэтому мужчине комплимент — это значит, какое замечательное кафе. Когда мужчина слышит это, ему кажется, что он сам построил кафе, сам оплатил строительство, сам оформил дизайн, сам составил меню, сам приготовил, сам вам еще подал. Вот. Замечательный вечер, какое удивительное кафе. Все, не надо ничего больше расшифровывать. Вы такой добрый, вы такой хороший, все, неважно. Но женщине комплимент должен быть о ее качествах, только он имеет силу настоящую. Поэтому девочку хвалить означает постоянно подчеркивать ее качество. Второй секрет комплимента состоит в том, и запомните, пожалуйста, прекратите свое это безобразие, вот это дурацкое, знаете, что захвалить, не захвалить бы, она же зазнается. Да и за что там хвалить-то особенно? Комплимент, друзья мои, настоящий комплимент – это вид пожертвования. Комплимент – вид пожертвования, запомните это, вид пожертвования. Комплимент – это не то, что вы видите, очень важное правило. Комплимент – это то, во что вы верите. Поэтому мужчины иногда думают, ну сейчас я чушь скажу, ты самая красивая на земле. И такой зажмурился. И думаю, сейчас жена скажет, ну да, уж загнул. Некоторые женщины даже до такого доходят, они говорят так. Настолько самооценка убита вообще. Он говорит, что шмелишь, какая самая красивая? А мужчина, мы были в одной семье в гостях, мужчина говорит, ты у меня просто талант. Она немножко живописью занимается. Ну да, ну брось, какой я талант? Я думаю, боже мой, тут как все запущено. Комплимент это не то, что человек видит. Не надо бояться, что это покажется льстивым, или что вы участвуете в какой-то мерзкой лести, когда вы да, красивая, да. Комплимент – это то, во что человек верит. Представляете, он верит, что вы самая красивая на свете. А вы говорите, нашел во что верить. Классно, да? Супер реакция, отличная. Да? Поэтому вот что происходит. Что если девочка не слышит постоянной похвалы, восхищением ее природы, она уже начинает деградировать. Если женщина просто не слышит восхищения ее природы, она уже начинает деградировать. Кстати, ее не надо унижать, на самом деле. Нам кажется, что унижение женщины – это когда ей говорят, что она какая-то не такая, плохая, какие-то эпитеты ей присваивают там, да? Нет, друзья мои, достаточно просто ничего не говорить. И она уже деградирует, все. Почему? Потому что для женщины отсутствие самооценки, точнее, отсутствие позитивной оценки от окружающих – это значит, что я уже умираю. Я уже умираю. Знаете, какой синдром самый страшный, когда так же женщина живет какие-то годы? Расскажите мне, что будет женщина, если ее долго не хвалить?
Где прыщ?
Она сама себя заболит.
Очень хорошая, да. Почему она... Вот скажите, очень правильно, она сама себя загонит. Только скажите мне, почему она будет? Ну и что, мы ее не хвалим, ну что? Перестаньте нас хвалить, мужиков, мы себя загоним.
Потому что мысль материальна. Она будет думать о том, что вот меня не хвалит, да, это плохо, и сама будет.
Вы на правильном пути, но... Да, есть...
Но она думает, что мама делает, будет делать больше.
Именно. То есть, если не давать девочке понять каждый день, что она достойна любви... уже по своим качествам, произойдет жуткое, она начнет ее зарабатывать. Она начнет ее зарабатывать, эту любовь. И нет ничего страшнее на земле, что может с собой женщина сделать, чем посвятить всю свою жизнь, зарабатывая то, что ей и так положено. Понимаете? Кроме того, когда женщина начинает зарабатывать любовь, она начинает уничтожать в себе автоматически веру в то, что я достойна. Понимаете логику? Подождите, если ты веришь, что ты достойна, зачем ты зарабатываешь? Если ты зарабатываешь любовь, значит, ты уже уничтожаешь свою веру в то, что ты достойна. Понимаете? И когда женщина считает, она начинает зарабатывать любовь, смотрите, страшный синдром, и она достигает того, что наконец-то ей эту любовь дают. Ну, как бы жалились люди просто, Ну, смотрит, мучается женщина, думает, давайте дадим ей любовь. Вот такой ангелочек вот. Они дают любовь. Знаете, что на этот момент происходит? Происходит жуткое. Женщина уже уничтожила полностью ресурс, который ей позволяет эту любовь принимать. Она себя больше не считает достойной. Она так сильно ее зарабатывала, что когда ей дали, ей кажется, что это ей дали в кредит.
А что значит зарабатывала?
Зарабатывала, это значит, с утра до вечера женщина старается заботиться тому, чтобы она была хорошая всем. Была хороша своим родителям, была хороша своему мужу, была хороша в близких отношениях, была хороша на кухне, участвовала в бюджете, подружбе. Вот это все и есть, зарабатывали любви. Была очень хорошей матерью, whatever it means, то есть, что бы это ни значило. Так. То есть я зарабатываю окружающей любовь. Кипятила игрушку каждый раз, когда она падает на пол. Чтобы не подумали, что я не беспокоюсь, а каждую игрушку по отдельности находила на кухню, кипятила. Проглаживала по 10 раз белье, чтобы все поверили, что я забочусь действительно о здоровье утюгом, с паром. Там, понимаете? Одна женщина написала, что надо делать в интернете, что надо делать, чтобы тебя посчитали хорошей матерью. Там список из 120 пунктов. Что надо делать? Поэтому зарабатывание любви уничтожает женщине энергию. Энергия может быть направлена на что? На то, чтобы заработать любовь, или на то, чтобы ее принять. Представляете? Если вы начинаете зарабатывать, у вас больше нету силы ее принимать. Женщина настолько устала, что когда для нее что-то делать, у нее даже нет сил этому радоваться. Она всю жизнь посвятила. И это большая трагедия, когда в семье мужчины спохватываются и начинают делать для женщины что-то. Понимаете, надо заботиться о женщине. Если он это начал делать немножко несколько поздно, когда женщина уже успела зарабатываться любви, она не может оценить то, что делает мужчина. Она не может принять это. У нее даже на улыбку сил нету. На улыбку сил нет. Это очень страшный такой кризис, не знаю, там кто-то пришел.
Насколько мы знаем, выполнение желаний других – это служение, о чем говорит тот сынок. Служение.
Да.
Как это в разрез же идет? Зарабатывание, служение, выполнение желаний.
Это очень хороший вопрос. Его часто задают, это очень мудрый вопрос. Друзья мои, существует... разные, то есть все в этом мире существует в разных ипостасях, скажем, в разном настроении, в невежестве, в страсти и благости. Вы слышали это от Олега Геннадьевича. Так вот, служение в невежестве – это когда человек пытается сделать другого счастливым, при этом сам становясь несчастным, в ущерб своим желаниям. Такое служение никому не нужно, дорогие мои. Какой смысл? Ведь предполагается, что служение является самым большим источником счастья. Само служение, понимаете, сам процесс служения. И если в процессе служения человек становится более несчастлив и более одиноким, скажем, несчастливее, больнее и более одиноким становится, то в чем тогда смысл? Если мы пытаемся нарушать принцип поговорки «на чужом несчастье свое счастье не построишь», есть такое? Да? Но то служение, о котором вот вы сейчас спросили меня, да? На самом деле это служение, я подозреваю, почему вопрос. Это служение по принципу перевернутой поговорки этой. Я пытаюсь сделать счастливых других на своем несчастье. Но это не работает в обе стороны. Эта поговорка не работает, как вы ее к себе не прикладываете. То есть она говорит об одном, что с обоих концов должно быть счастье. Ни на чьем, другими словами, ни на чьем несчастье, даже на вашем несчастье, вы ничего счастья не построите. Вот принцип. Поэтому женщина, когда она понимает, что служение это то, что делает, это делает счастливым. Служение это очень хорошо. Олег Геннадьевич снова говорит. Теперь, в чем служение женщины? Очень вот сосредоточиться, прошу вас. В чем главное служение женщины? Женщины. Что она должна сделать для мужчины, что она должна дать? Мы хотим в отношениях что-то дать. Дать сделать себя счастливой. Счастливее, чем она была. Потому что для мужчины его природа, она целиком настроена на то, чтобы сделать женщину счастливой. Значит, ее служение позволит себя сделать счастливыми. Счастливой. Позволит себя сделать счастливой. Верите? Трудом. Нахмурились. Думаете, ну тут полная ересь пошла. Как эта женщина же рождается для удовольствия других? Удовольствие мамы, удовольствие школы, удовольствие коллектива рабочего, удовольствие мужа, удовольствие детей. Ее судьба носить крест. Носить, пока не найдешь, где его воткнуть. Понимаете? Оказывается, свое счастье – это служить, да. И поскольку счастье… Женщина знает, что самое большое счастье – служить, если она не эгоистична, она дает шанс близкому человеку испытать счастье. Если вы верите, что служить – самое большое счастье, поверили Олегу Геннадьевичу, ну так дайте нам шанс испытать это счастье, дорогие наши. Вы говорите, а как вам дать шанс? Вы что, тупые, не понимаете сами, что ли? Я говорю, нет, мы понимаем, но не настолько, насколько вы думаете. Если женщина женщине служа, может угадать ее желание без слов абсолютно. Абсолютно без слов. Женщине достаточно получить служение, она уже хочет служить взамен. Все. Вас пригласили на день рождения. Здесь, в Санкт-Петербурге, ваши друзья пригласили вас на день рождения. Вы пришли немножко раньше других гостей, сели на диван. Вас посадили на диван. Вам налили очень вкусный напиток. И включили музыку, или телевизор, или дали красивый альбом, или дали посмотреть очень так с любовью составленный семейный альбом. Правда, приятно смотреть, как вот что-то происходит. Сколько минут вы просидите на диване, дорогие дамы? То есть, да, хозяйка оставляет вас в таком состоянии со словами: вы здесь посидите, а мне еще надо кое-что на стол сделать. Сколько, на сколько в Петербурге женщину среднюю хватит минут? Сколько минут? Одна, две, три? Рекорд 5, это, по-моему, в Литве было, а может, в Эстонии. 5 минут можно просидеть, да? Не больше. Где вы будете через 5 минут? Со словами какими? Вам. Все. И самая иллюзорная, самая большая иллюзия женщины, это вы думаете, что если так же сделать с мужчиной, то он тоже через 5 минут появится на кухне и сам спросит: вам помочь? Ну, мы более конкретны. У нас система адаптирована к военным условиям. Там все конкретно должно быть. Задача должна быть поставлена конкретно. На войне интуитивные догадки – это не самое важное. Знаешь, командир, я интуитивно догадался, что надо было отступать. Я отступил. Какого черта все наступали? Но мне мама сказала, что парашют не раскроется, как мне кажется, дорогие. Мне мама приснилась, она сказала, что парашют не раскроется. На войне это не работает. Поэтому мужчина ждет четкой команды. И если ему команда выражена тем, что его посадили на диван, то он будет там сидеть. Если ему дали напиток, он его будет пить, пока не выпьет. И если ему включили музыку, он будет слушать ее, пока она звучит. Запомните. Ожидать, что он через 5 минут появится на кухне со словами «вам помочь», является самой злонамеренной в мире иллюзии, на самом деле, в которую сами себя погружаете. Понимаете? Поэтому, оказывается, сначала говори, потом слушай принцип. И вообще сам принцип речи состоит в том, что женщина должна уметь адекватно выражать вслух свои желания, не рассчитывая на то, что мужчина есть дубликат ее эго. Эгоизм состоит не в том, что женщина хочет для себя все, а эгоизм состоит в том, что она думает, что вокруг такие же, как она. Понимаете, в чем эгоизм? Эгоизм – это не значит хотеть для себя. Что плохого, что вы хотели бы для себя? Вот скажите мне, пожалуйста, женщины, в чем преступление, что вы хотели бы все для себя? Например, все ваши желания бы исполнились. В чем беда? В чем? Не, они исполнились, значит, все ваши желания исполнились. Вот представьте, что сейчас, что вас тяготит, какие проблемы есть. Они все исчезли, а все, что было желанным, оно исполнилось. Скажите мне, что вы делаете с этого момента?
Новое желание.
Не, это мужчины бы сделали. Вы придумали новые, они тут же исполнились. Что будете дальше делать? Вы нарадовались, уже сил нет радоваться, рот уже не закрывается, вы улыбаетесь, как ходит. Радуйтесь, уже все, умираете. Что дальше будете делать?
Да будьте
царевы. Порадовать кого-то еще. Вот на этом заканчивается женский эгоизм. Все. Все, на этом заканчивается. Чем больше женщина получает, тем больше она хочет отдавать. У вас тело так устроено. Понимаете? Вы если хотите лабораторный, немножечко перед сном в ванной зайдите, сделайте просто одно движение такой женщины. Раз, два. И вы увидите, что ваше тело обеспечено само, обеспечено органами отдавания. Вы не умеете для себя оставлять ничего. Понимаете? Вы на тело посмотрите, оно Богом сделано так, чтобы отдавать. Какой эгоизм? Откуда у женщины эгоизм? На самом теле видны признаки абсолютного альтруизма. Как вы можете стать эгоистичным? Ой, я боюсь, что я слишком... Представьте, кормящая мать такая бы... Я боюсь, что я слишком много ем. А мой ребенок так мало ест. Я говорю, так он потому и мало ест, что вы мало едите. Ну, молоко, оно невкусно, не получает нужных элементов, нет настроения правильного, нет счастья, поэтому ребенок и не ест. Нет, я не могу есть больше, чем он. Ешь больше, сколько можешь, и тогда он тоже поест. Все. Чем более счастлив, американцы говорят, mom is happy, everyone is happy. Мама счастлива, все счастливы. То есть женщина счастлива, все общество счастливо. Женщина несчастлива, веды говорят, общество распадется. Примеры нужны? Или уже есть? Это когда по Невскому надо было час идти, чтобы хоть один туалет женский найти. Я вообще не знаю, где у вас есть туалеты. Мы с братом приезжали в Ленинград и заходили в любой офис и говорили, извините, Марина Сергеевна, она... Понимаете, смотри, какая Марина Сергеевна. И мы шли в туалет просто, в офисе. Ну, тут работники все так озирались. Ну, нет туалета в городе, насмерть просто. Ну, все, ничего не сделаешь. Понимаете, какое уважение к женщине может быть, если элементарные ее потребности не могут быть? Человека страдать заставляют, понимаете? Ну, где здесь, где в таком обществе можно говорить о том, что о женщинах заботится? Поэтому оно разваливается. Говорится, что в обществе, где женщина не получает заботы, любви, безопасности, подарков и нарядов, оно развалится на куски. Не надо никакого, не важно, это большое общество или маленькое общество, община, секта, не важно, оно развалится. Если женщина в нем не получает заботы и поддержки, оно развалится. Удивительный механизм, правда? Поэтому оказывается, чем более счастливы женщины, тем более спокойны все вокруг. Все. И поэтому очень простой механизм. Женщина желает, мужчина исполняет ее желания. Одни рождаются для того, чтобы желать, другие рождаются для того, чтобы исполнять их желания. Верите? Фу, я не знаю, что такое он говорит.
А наши желания кто исполнит?
Это и есть наше самое главное желание, сделать кого-то счастливым. Так вот женщина исполняет его, позволит сделать себя счастливой. Но если она уже не умеет быть счастливой, она уничтожила ресурс. Силы уничтожили, которые позволяют ей быть счастливой. Понимаете, принимать служение нужны же силы, правда? Чтобы радоваться подарку, нужны силы, чтобы одеть это. И вам что-то купили такое, и большая проблема. Вы никак не можете одеть это, потому что у вас нет подходящего настроения. Замечали такое? Вам вещь хорошую подарили, а одеть не можете. Нет настроения под нее. И вы чувствуете себя виноватой. Да? Вещь лучше, чем мое настроение. И висит, жалко, что висит, и одеть не могу. Потому что настроения нет подходящего. Оказывается, нужны силы, чтобы принимать служение. Чтобы радовать других своей реакцией. Поэтому мы разные абсолютно, и веды говорят, что ресурс женщины это ресурс, данный Богом. Помнить всегда, что я достойна. В этом смысле ее психика похожа на батарейку, которая сразу же уже заряжена. Она сразу заряжена. Батарейки все сразу заряжены. Вы покупаете, вставляете, она работает. Мужчина это аккумулятор. Вы покупаете, вставляете, но 0 вольт, ничего не работает. Темнота. Фотоаппарат ни звука не издает. Мобильник тоже. Но мобильники не на таких батарейках. Понимаете? То есть женщины, поэтому самый главный ресурс для женщины – помнить, что у нее все есть. И если она помнит, тогда она будет выполнять самую важную функцию в своей жизни – беречь то, что у нее есть. Если мужчина думает, что у него все есть, он начнет беречь то, чего у него нет. Он начнет беречь то, чего у него нет. Поэтому для мужчины важно знать, что у него ничего нет, для того, чтобы он каждый день мог совершенствоваться. Мужчине важно, не унизительно. Вы скажете, а как это? А как это? Ну что, мужчине все время говорит, ты ничто, ты ноль. И так он очень сильно. Но наши отцы и так делают. Они так нас воспитывают часто. Ты болтаешься, как что-то в проруби занялся бы кем-нибудь. Я своего папу цитирую. Сейчас прямо остановите. Так. Поэтому, когда мужчина понимает, что у него ничего не есть, но у него есть огромный ресурс, и он находится в общении, в котором говорят, у тебя все может быть. Ты можешь, ты станешь, понимаете? Ты достигнешь, ты станешь. Это правильное окружение или правильное общение для мужчины. Когда женщине говорят, ты можешь, ты станешь, это значит деградация, потому что это автоматически. Кем я могу еще стать? Попробуйте вот это зарядить. Это справа. Для тупых там было всегда написано. Для тупых еще и... Для тупых, читающих по-английски, там было написано. Do not recharge. Не заряжайте, это уже заряжено, понимаете? Ну вот мамам дочерей до сих пор надо это писать на дочь, я не знаю, татуировку или где-то там вкладыши девочки. Do not recharge, там все есть уже, ты сама же это родила. Ну потому что твоя самооценка убита, и ты разряжена. Тебе кажется, что ты такую же разряженную родила. Ее надо заряжать теперь, это главная дочь. Это... Она не заряжается, понимаете, она не заряжается. Если... Почему написано do not recharge? Если вы вставите батарейку в зарядное устройство, она вытечет или взорвется. Начните совершенствовать. Мне одна женщина написала, как она девушка написала мне из России, из Магнитогорска, как она совершенствовалась. Она поступила в ВУЗ, чтобы совершенствоваться, и потом со своими однокурсниками стала путешествовать в палеологических экспедициях и всплавлялась по рекам. А потом она оказалась на грани героиновой зависимости, потому что в палеологических экспедициях, вы понимаете, там как бы природа мать назовет, да, всякие, там все свободно. Там все как на природе происходит. Да? То есть человек потерял свои, просто потерял энергию чистоты. Из-за этого впал в панику, из-за этого стремительно стал деградировать. А идея была совершенствоваться. Да, конечно, совершенствоваться с мужчинами, ложимся в зарядное устройство, там заряжаемся по-серьезному, по-взрослому, пока красная лампочка не замигает. А у нас все не мигает и не мигает. Там бам, взорвалась, зарядилась, 0 вольт. Так заряжалось, что было полвольта, а теперь 0 вольт. Поэтому функции абсолютно разные. Для женщины функция главная в жизни – это беречь себе. Беречь. Беречь что? Способность желать полученное. Для мужчины что? Все время совершенствоваться. Стать. Для женщины остаться, для мужчины стать. Стать. То есть уметь достигать желаемого. Уметь желать и достигать желаемого. Соедините два этих устройства вместе, получится совершенная гармония. Один умеет достигать желаемого, второй умеет этому придавать смысл. Мужчина построил двухэтажный дом, серый ремонт у него там, все просто отштукатурил, все ходит по комнатам, не понимает, зачем ему это надо. Холостяк построил. Вдруг познакомился с женщиной, привозит ее в этот дом, говорит, у тебя тут дом строил, такой нормальный, но большой, мужчина в основном все размерами и килограммами меряется. Такой здоровый, большой дом, он такой большой, что там выть хочется в этом большом доме. Ходишь один, да? Женщина заходит и говорит, ой, как мило. Он такой думает, что здесь милого-то? Просто стены, провода торчат из потолка, знаете, вот уровень, ну как это, этап серого ремонта или белый, как он называется, серый ремонт. Говорит, ой, здесь такая была гостиная, побышла, там камин. И он такой смотрит, куда она смотрит? Он такой, она как будто бы уже ходит по этой гостиной, да? Закрывает, солнечная какая, здесь детскую хорошо бы было. Скрывает, она просто первый раз, ну, мужчина недавно знаком, просто пригласил. Это не ее захватнически, это просто ее фантазия. Она видит хорошую вещь, она хочет придать ей смысл какой-то, украсить ее сразу же. Так или нет? Женщины все стараются украсить. Оставьте женщин, например, в кемпинге в маленьком домике, поселите двух женщин и посмотрите через 3 дня, чем изменится комната. И поселите 2 мужчин и зайдите через 2 дня. В какую сторону изменится комната, догадываетесь, да? Женщин какие-то салфеточки откуда появились, откуда? Пластиковая бутылка аккуратно срезана, аккуратно, с узором, дубчиком. Там уже цветы стоят, да? Какая-то картиночка висит на стенке, удивительно. Все обжито, уютно. Теперь заходим к мужчинам.
сам не комментирую. Не у всех мужчин так, конечно, не у всех. Но цветочков точно нет, и вазочек с салфеточками точно нет. Нет такой склонности. Да. Поэтому принцип «ты лучше быть один, чем вместе с кем попал». Это значит сохранить свой звук. Когда вы сформировали звук, свою систему ценностей и желаний, с этого дня вы должны стремиться к общению с людьми с похожими желаниями, а не с противостоящими желаниями, которые в конце концов уничтожат вас просто. Они уничтожат ваши желания, вашу веру даже в то, что это возможно, уничтожат. Скажут: деточка, спуститесь на землю, живите проще, и люди потянутся к вам. Да, люди потянутся, но какого качества люди потянутся? То ли это будет, что вам нужно? И следующий принцип мы с вами разберем после перерыва. Он называется «Учись так, как будто бы ты новичок». И еще один принцип «Учись так, как будто бы ты новичок». Это следующий будет принцип. Мы разберем после перерыва 10-минутного. 10 минут сделать перерыв, да? Спасибо вам. Вы можете написать записки в перерыве и передать сюда. Занятия, наши лекции, которые я еще расскажу вам о некоторых шагах, и мы и отвечу на ваши вопросы. Итак, пятый шаг к согласию успеху из 12 шагов, которые включены, и анализ, который включен в наш семинар. Это принцип «учись так, как будто ты новичок». В чем проблема? Что препятствием человека к совершенствованию, к обучению, к получению нового знания, что является в первую очередь? Что является самой страшной, я сначала хочу спросить, что является самой страшной, какого больного труднее всего вылечить?
Который сам знает.
Который все свои болезни знает.
Да. Или который считает, что он здоров, например. Или который знает, что... Король, в общем, лучше знает, что с ним происходит. Точно так же по этому принципу. Какого человека труднее всего обучить? Который уверен, что он все знает, и его концепция, она уже совершенно знание. То есть, когда мы принимаем этот принцип, что на самом деле, сколько бы я ни изучил, тем не менее я благодарю, я новичок, я всегда готов открыться к новому знанию. Человек неуклонно совершенствуется. Представляете, даже если вы пришли сюда и услышали то, что знали, многие из вас, много из сказанного, уже сказанного, вы или слышали, или живете этим, или в других интерпретациях когда-то читали или слышали подобное. Да? Вера, с кем так произошло? Поднимите руку. Да, более или менее, правда? Я не скажу, я не открыл вам Америку, что называется. Да? Но даже в этом случае человеку стоит услышать знание, которое он знает. Почему? Потому что слушая, мы можем подчеркнуть какой-то опыт получить того, как передавать это знание. Даже если вы слышите то, что вы знали до сих пор, то вам может пригодиться та форма, в которой оно передается. И вы тем самым сможете донести это до тех людей, до которых вы хотите донести. У вас свой круг, у вас есть подопечные, у вас есть дети, у вас есть подчиненные, коллектив, воспитанники, ученики. У вас у всех кто-то есть, кто нуждается в этом знании. Поэтому учись так, как новичок. Это принцип прогресса человека. То есть жить все время в состоянии человека, который не считает, что он очень много знает. Лекторам очень трудно, когда ты другим читаешь лекции, иллюзия, что ты все знаешь, очень большая. Но я стараюсь и с удовольствием, кстати, это получается, в конце концов, ходить на лекции других лекторов, когда это становится возможным. Например, фестиваль на Украине происходил «Психология 3000». Это Олег Одесский, Марина Таргакова, Сергей Аваков, замечательный коллектив. Некоторых из них вы здесь видели в Санкт-Петербурге. Да. И я чудесным образом получил возможность не только давать лекции, но еще и слушать. И это был удивительный опыт, потому что даже если я слышал те вещи, которые сам рассказываю другим, форма, в которой эти замечательные лекторы подают им, она дает для тебя возможность новых каких-то открытий.
Или даже рассказанный другим человеком тот же самый материал, он поворачивает вам его под другим углом или открывает его какие-то неожиданные грани. Это самое, кстати, большое, по-моему, открытие. Когда ты слушаешь то, что давно знал, но вдруг тебе стало понятно, что это относится к тебе вообще-то.
Что это касается тебя.
Поэтому какой самый главный ресурс необходим для того, чтобы жить в таком настроении? Учиться жить так, как будто бы ты новичок. Самый главный ресурс – это способность спокойно переживать чувство стыда. И теперь, внимание, оказывается, мы не одинаковы в своей способности переживать те или иные негативные эмоции. Из 4 негативных эмоций – страх, скорбь, да, чувство стыда или вины, оно же, и гнев, мужчинам легче удается переживать какие, или проще сказать, какое?
Гнев.
Почему? Потому что это ориентировано, обусловленность, определенно обусловленность средой, в которой мы живем. Плачешь, как девчонка, боишься, как трус последний, да, и краснеешь, как тоже девчонка, да, то есть неполноценный. Кроме того, еще девчонки выставляются в каком-то ущербном ключе, как какие-то, ну что-то такое, знаете, секонд-хенд такой, типа, такие делают, что без конца плачут, краснеют и боятся, да. Поэтому обусловленность такая, что единственная эмоция, которую мужчина может переживать, спокойно, это гнев. Поэтому если мужчина сильно напуган, он что делает? Гневается. Если он совершил ошибку, он совершил ошибку. Что он делает? Гневается. На кого больше всех гневается? На того, перед кем больше всего совершил ошибку. Не замечали? И только в Риге такое происходит. Мужчина сидит в кино, смотрит фильм, очень трогательная сцена. Такая трогательная, что даже вот его тронула слеза такая, скупая мужская, потекла слеза. Женщина сидит рядом, благодарю. Женщина сидит рядом. Женщине очень важно сопричастность, сочувствие, взаимодействие. Она не может сидеть так просто рядом. Она сидит здесь. Мужчина сидит в моем грамме. Не дай бог кто-то заметит мои бабские эмоции, телячьи нежности. Жена заглядывает, такая заглядывает. Женщина хочется пережать, она заглядывает. Тоже такая утерялась, заглядывает, тихонечко поглядывает. Она же плачет. Вместе что-то. Все, гармония сердец переживает. Да? Что как мужчина реагирует, тут женщина заглядывает. Чего ты смотришь? Смотри на экран, фильм там. Это он так выразил скорбь. Если что. Мужчина виноват. Одна американка сказала, покажите мужчину, который чувствует себя, ну, который признает, что он виноват, и я вам покажу женщину. Ну, то есть это будет не мужчина. Это, кажется, женщина, да? Мужчина, чувствующий себя виноватым, покажу. На самом деле мы чувствуем вину, но мы обусловлены, мы не умеем ее нормально переживать. Более того, когда мы видим рядом человека, который смущен, испытывает вину, мы мучаемся, потому что не знаем, как на это тоже реагировать. Поэтому самый лучший способ смутить мужчину – это засмущаться в его присутствии. Вообще, потерять не понимает, что делать. Он не знает, как на смущение. Он сам со смущением не имеет дела, поэтому он не знает, как на это реагировать. Или женщина заплакала, мужчина не знает, что делать. Вы никогда не учились, что делать, когда плачут. То есть вообще, что делать со слезами, он не знает. Сказать ей не плачь как баба, потому что это будет как бы не, что-то странное. Да? Не плачь как... А, ну ты девчонка, ладно, плачь. Понимаете? Поэтому, когда мужчина совершил ошибку, он очень уязвим. Говорится, что мужчина чрезвычайно уязвим. А в процессе обучения всегда ошибка. А отношения – это всегда обучение. И как одна сказала замечательная женщина, что оказывается два слова, мне запомнилось почему-то на всю жизнь, она сказала, два слова нужны только, чтобы брак уцелел. Два слова. Спасибо и прости. Спасибо и прости. Их достаточно говорить каждый день. Это все. Причем женщине важно говорить спасибо, а мужчине говорить прости. Очень важно. Очень важно говорить прости, мужчине научиться. Но чтобы был какой-то маленький мастер-класс, так сказать, чтобы было какое-то практическое знание, я хочу сказать вам, что все не так безнадежно, и мужчины в Санкт-Петербурге, они просят прощения, просто они просят его в иносказательной форме. И сейчас, чтобы вы знали, в чем иносказательность этой формы, я вам скажу, как выглядит мужское прощение. Вы с сегодняшнего дня запомните, что когда вы это услышите, это переводится как «Прости меня, пожалуйста, я осознаю, что совершил ошибку». Что это за фраза? Мужчина подходит к вам, вы очень обижены, это больно. То, что он сказал, это очень больно на самом деле. Он или совсем неудачно пошутил, или он высказал какой-то комментарий в отношении ваших эмоций, типа «Ну, ничего». Он обидел вас очень сильно. Вы стоите, вам тяжело, вы не можете ничего сказать, потому что вы боитесь открыться, вы боитесь, что вы начнете говорить, а услышите что-нибудь еще более обидное. Или что-нибудь скажете такое, что он не сможет посмотреть. Вы закрываете, женщина закрывается от боли, от страха закрывается. Мужчина понял, что он совершил ошибку, он вас любит, он подходит, и сейчас, так сказать, иносказательные формы. Мужчина подходит, толкает вас сзади плечо, легонько, подходит, толкает плечо. Слушайте, это переводится, как я понял, что с... ну, что-то надулось. Ну, может быть, или что-то дуешься, или что-то там, ну, неважно что. Это переводится как «Прости меня, пожалуйста, я понял, что совершил ошибку». Вам будет спокойно. Потому что иначе вас это будет раздражать. Неужели он такой тупой, что не понимает, что от чего я дуюсь? Почему приходит и спрашивает такие странные вопросы вообще? Нет, он не спрашивает, он знает, почему вы надулись. Это означает «Прости меня, пожалуйста, я совершил ошибку». Поэтому, оказывается, мужчинам учиться гораздо труднее. Почему? Учеба предполагает... предполагает, во-первых, что человек раз пришел, значит, он некомпетентен. Во-вторых, и пока он будет обучаться, он на глазах у всех будет делать ошибки, и все поймут, что он некомпетентен. Но это ничего страшнее для нас в жизни нет, чем что кто-то узнал, что мы в чем-то некомпетентны. Мы должны быть совершенны. Или, по крайней мере, выглядеть совершенны. И мы знаем, что мы не совершенны. Но у меня должны быть ответы на все эти вопросы. Если я хоть на один не отвечу, даже полную ерунду, то я не лектор. Понимаете? Это мужское. Поэтому угадайте, кого больше на семинарах традиционно? Кто не боится прийти в зал, где все увидят, что я чего-то не знаю? Для женщины это вообще не проблема. Классно, я что-то не знаю, и сейчас мне что-то расскажут. Обо мне позаботиться. Я-то приехал, сейчас заботиться обо мне будет. Я сейчас подошла, вопрос задала, он ответил. Хорошая. Достойно. Поняли? У него спросите, достойно. Мужчины же ужасно боятся. Если я что-нибудь задам, спрошу, все повернутся и скажут, ты что, этого не знал, что ли? Поэтому мужчинам, которые сегодня пришли сюда, наши аплодисменты. Герои Санкт-Петербурга. Действительно, это люди, которые уверены в себе. Только уверенный человек в себе, он знает, что от того, что я совершаю ошибки или пришел где-то, где меня чему-то будут учить, это ничего не говорит о том, что я неудачник, или я неумеха, или еще что-нибудь, лузер. Да. Я просто пришел совершенствоваться. Все. В чем-то я совершенен, в чем-то наверняка нет. Хочу узнать. Хочу посмотреть, что тут мне предлагают. Это то, что мужчина приходит что-либо изучать, означает, он имеет веру в свою способность заряжаться, да, как аккумулятор. А то, что женщина приходит что-то изучать, она считает себя достойной заботы других. Все. Я что-то не знаю, пришла, села, сейчас сделаю так, чтобы я знала. Очень приятно. Само знание мне не нужно, но процесс приятный. Я вот вопрос задал, и что, ответят на него или нет? Собственно, не важно, что на него ответят. Главное, чтобы ответили. Я пойму, вот ведь, ответил. Я постараюсь ответить на все. Этот же принцип, или эта же территория, этот шаг, он отвечает еще за то, каким образом мы в своей жизни можем изменить свою судьбу. Знаете ли вы, дорогие мои друзья, что вся наша судьба складывается из двух всего лишь вещей? То есть о законе кармы Санкт-Петербург знает еще с прошлого века. Я точно знаю еще. С 80-х годов прошлого века. В 83-м году я приехал сюда подавать документы в Ленинградский университет на факультет теологии. Не бойтесь, ничего не произошло, я только подавал документы. Я шел по Невскому, и вдруг один из въездов во двор, одна из подворотен, я увидел черную стрелку, уходящую вглубь колодца, большая черная стрела вдоль всей стены подворотни. И над ней большими черными буквами было написано «Центр кармы». Он сохранился у вас? Он по-прежнему там, на Невском? Кто хочет над ней работать, отправляйтесь туда. Центр кармы. Поэтому я знаю, что о карме знают все. В Санкт-Петербурге, раз по Невскому ходят, люди живут здесь, знают, что у них центр кармы прямо в центре Санкт-Петербурга. Поэтому я хочу задать вопрос. Это 20 век. Знаете ли вы в 21 веке, из чего состоит наша судьба? То есть вы читали Лазарева, да, читали другую литературу, эзотерическую, индийскую, переводную. Но две составных, из которых состоит наша судьба. На 80% она состоит из двух составных. Из чего? Ну да, дела как бы сделали, лежат они там как дела. А почему они должны влиять на нашу судьбу? Ну как, вот в прошлой жизни я сделал поступки, и они там лежат, как поступленные поступки, и все. Чего они сюда-то поступают? Я же там поступал.
Желание,
мысли наши, да. Желание, мысли и других людей, да, это вот... Милости Олега Геннадьевича, я думаю, многие из вас знают. На самом деле, простая формула, не пугайтесь радикальности терминов, одного из терминов. Наша судьба на 80% состоит из благословений и проклятий. То есть ежедневно мы делаем что-то. Холодильник не осыпает нас проклятиями, поэтому от взаимодействия с холодильником, даже если крепче хлопнули его дверцей, карма не придет. Карма приходит только от взаимодействия с другими живыми существами. Оказывается, благополучие или неблагополучие нашей судьбы целиком зависит от того, как вы строите отношения. Нет ничего больше, понимаете? А что такое отношения, друзья мои? Давайте вернемся к вчерашнему дню. Сейчас прямо вам вот научись управлять своей судьбой. Оказывается, отношения — это в первую очередь это желания других живых существ и их эмоции, которые они переживают в процессе достижения желаемого. Все, вот весь процесс. Значит, если вы смогли другим живым существам что? Либо достичь желаемого, либо пережить эмоции в процессе. Помогли пережить. Как называется способность вместе с другим человеком переживать? Как она называется? Как? Со? Страдание. Со? Переживание. Со? Еще одно со есть. Со? Чувство. Еще одно со есть. Со? Участие. Да. Совесть. Да. Совесть. А совесть, знаете, что она делает? Она говорит, этому человеку плохо. А я плевал, что ему плохо, мне хорошо. Я на сайте, на Башорге, по-моему, был там размещать. Напин говорит, Саша, жадным быть плохо. Ответ, почему плохо, мне нравится. Совесть говорит, Саша, жадным быть плохо. Совесть говорит ему, что жадность, она причиняет страдания другим живым существам. Человек говорит, а мне нравится. Поэтому совесть, это значит тоже напоминание о том, что ты сейчас будешь переживать то, что на самом деле причинил другим. Вот что такое муки совести. Человек просто... До тех пор, пока у человека есть совесть, у него есть способность сопереживать тому, что он сам сделал другим людям. И это ему тягостно. Совесть заставляет человека прекратить это делать, потому что он говорит, слушайте, это же я для себя стараюсь. Если я кому-то причиняю зло, я потом ужасно страдаю от этого. Меня мучает совесть. Она меня мучает. Но можно отключить совесть как предохранитель. Вместо того, выключить предохранитель, ломик ставить. Не будет выбивать. Многие так делают, разные способы, но очень трудные, очень большие усилия надо, чтобы отключить совесть. Поэтому соучастие, сострадание, все эти вещи проявляются когда мы понимаем желания других людей. Мы можем взаимодействовать с ними на этом уровне, мы понимаем их желания. Мы знаем свои желания, мы знаем, что мы испытываем, когда отдаляемся от желания. И соучастие, сострадая, или помогая исполнить людям свои желания, мы от них что получаем? Благословение. Вы не удержитесь, понимаете? Вы не удержитесь, чтобы не дать. Если человек не просто что-то вам дал, что вам не нужно, или дал то, что он думает вам нужно, а он глубоко, глубоко проник очень сильно, глубоко проник в сердце ваше, чтобы понять ваши желания. Он слушал вас, он изучал вашу жизнь, ваш, как-то старался понять вас, как-то соотносил то, что видит, спрашивал вас. И в конце концов он понял, что вам нужно, и исполнил ваше желание. Вот скажите, есть ли нормальный человек, который при этом не почувствует желание дать благословение? В чем благословение? Это не обязательно что-то такое сказать, хотя благословение словами вроде бы, да? Но слова не делаются, ну, благословение не делается только словами, друзья мои, оказывается. Благословение бывает в четырех формах. Первое, бывает благословение словесное. Я не буду вам санскритские термины проводить. Но веды говорят об этом четко. Второе, это благословение ментальное, то есть, как мы называем это? Ну, да, мыслью, да, ментально. Человек просто, я посмотрел вслед человеку, который что-то очень хорошее сделал, и думал, пусть у него все будет хорошо. Неважно, он не знает. Это очень, это более высокий, кстати, уровень. Каждый из последующих уровней выше предыдущего. Словами благословить здорово, но там примешивается элемент эго, гордости. Какой я благословляющий, да. Ментально это более сдержанный тип человек. А, да, предшествующим ментальным, извините, еще есть благословение взглядом. То есть вы поворачиваетесь и посылаете теплый взгляд человеку вслед. Да? Если, конечно, он вам сделал что-то приятное. Если нет, то наоборот, не теплый взгляд. Следующее, это на уровне ума. Вы услышали, вы не видели человека, но вы услышали, что он что-то замечательное сделал. Он говорит, вы знаете, вот этот человек вам просил передать вот, вот эту книжку, или это здесь не важно, что-то очень важно для вас. И вы в уме сразу же делаете посыл, благословение будет. Точно так же, как на вашей кредитной карточке в интернете есть разные системы расчета, и там деньги снимаются, деньги кладутся. Вы даже не знаете, там за один день могло сняться 1000 рублей, 1000 рублей положиться, в зависимости от того, это ваша индивидуальная деятельность, бизнес или просто личная карточка физического лица. Там все время то же самое на карточке кармы происходит. Оттуда все время уходит благочестие, которое требуется на погашение проклятий. Проклятие, понимаете, не значит, что кто-то поднял палец в небо и сказал да. «Что ты?» Нет, это просто. Проклятие может быть таким. У меня один друг, он так нежно проклинал, с ним кто-то там, машина резко обгоняла его как-то, или там обрызгал его кто-то на улице, он такой говорил, ну чё? Он такой ученый человек был, он лекции слушал. «Мы желаем всем счастья!» Что дальше? Как вы думаете, что это было? Благословение? Ну ничего, ладно, ничего, хорошо. «Желаем счастья!» Так тоже можно пожелать счастья. Слова не суть, понимаете? Суть настроения. Поэтому словами можно дать благословение, взглядом можно дать благословение. Следующее. Можно дать благословение мыслью. Есть еще мистический вид благословения, нам он непонятен. Называется телепатический. Ну, другого перевода я не найду вам с санскрита. Это удивительно. Телепатически это делают только святые. Это когда благословение посылается фактически... Оно может посылаться даже не кому-то лично. Эти люди просто продуцируют благословение и все. Они просто... Ими... Как это называется? Не... Да, не, имитируют другой термин. То есть, когда есть... Я с эмиттером, электрическим термином... Они генерируют, и более того, они его... распространяет вокруг себя для свободного пользования. Это как бесплатный Wi-Fi. Этим людям не надо. Вот у вас Александра Невская лавра, да, по-моему? Приходите. Ну, просто получайте. Там свободный Wi-Fi благословений. В каждой церкви стоит свободный Wi-Fi благословений. Эти люди, которые создали вот этот запас благочестия и благословений, они не озадачивались, кто их будет брать. Как Веда говорится, подобно дождю, он проливает везде, и на океаны, и на горы, и на поля. Свободно, берите все, кому надо. Даже берите, кто думает, что не надо. Зайдите на всякий случай. Посмотрите, что получится потом. Возьмите, попейте святой воды, возьмите там, преклоните голову. Посмотрите, что потом получится. На всякий случай. Нам не жалко, у нас бесплатно. Это особенный вид благословения. Поэтому, когда мы кому-то доставляем страдания, то этот человек, он посылает нам Не специально, не обязательно, что он концентрируется и там какие-то вуду куколки делает из скал, с каменными иголками.
Я желаю всем счастья. Ты меня облил на место. Я тебе желаю счастья. Нет, друзья мои, нет.
На самом деле, если мы человеку доставили страдания, какое есть самое большое страдание? Самое большое страдание во Вселенной, кто запомнил? Известное во Вселенной. Самых ужасных видов страданий. Самое большое страдание.
Оправдать ожидания?
Что? Когда от близости спасения уже кружилась голова. Не то с небес, не то пониже звучали горькие слова. Да? Не помните? Соломенная шляпа, по-моему. Да, мы предлагаем. Да. Все дело в том, что в дилижансе свободный мир. То есть звучали горькие слова, понимаете? Когда человек уже на грани был спасения, и когда человек был на грани получения счастья, вдруг кто-то ему говорит: «О мой пленительный корнет, очаровательный корнет». И дальше текст идет, что вы губу-то расхватали зря. Да? Идея такая. То самый большой ужас. Человек на грани, женщина, девушка находится на грани ощущения счастья. Ей кажется, что она встретила самого любимого человека. Она больше никогда не будет одинока. Это самое большое избавление, на самом деле, от страдания. Это одно из самых больших избавлений от страданий. Почувствовать, что навсегда и теперь, и никогда больше не буду одинок. И вы протягиваете руку, и в это время кто-то говорит: «А руки мыло?» Ну, еще не в этом роде. Я опускается железная решетка. Это больше более разрушительного удара для психики, для счастья человека невозможно придумать. Поэтому, когда человек стремится к какому-то желанию, и в тот момент, когда уже он почти получил желаемое, появляетесь вдруг вы, и просто так помню, наступаете просто, не напрягаясь, не заметив, потому что вы идете к своему, и наступаете на то, к чему он только что вот. Я всегда говорю: спасибо за лекцию вам, вы встаете, какая лекция замечательная. Я подхожу сюда за букетом цветов и наступаю на ваш замечательный Sony Player. И вы так: спасибо вам тоже. Я желаю вам счастья. Стоил он 3000 рублей. Плеер. Поэтому самое ужасное страдание – это когда мы препятствуем другим живым существам достижению их желаний. Самое страшное препятствие. Самое страшное проклятие мы получаем в этот момент. И это проклятие неосознанное. Просто, например, если, скажем, какой-то человек вторгся в отношения, разрушил отношения, и один из участников его, там, женщина или мужчина, совершили самоубийство после этого. Как вы думаете, о чем он думал в момент самоубийства? Он желал всем счастья. Да? Самое интересное, что ему не обязательно в этот момент говорить: я проклинаю тех, из-за кого сейчас я готов покончить жизнь. Нет, он просто думает о них. Но сила думания умирающего человека превосходит все известные во Вселенной силы. Против этого невозможно сопротивляться. Посыл вот этот, посыл сильно страдающего человека, чем более сильно страдает существо, не только человек, тем сильнее разрушающий посыл его психики. И достигнет он вас, поскольку для энергии ума, для энергии психики нету препятствий. Нет препятствий во времени, нет пространстве. Это проклятие достигнет вас в любой из жизни, в любой из уголков Вселенной. Это сила ума такова. Говорится, что один из совершеннейших методов передвижения – это передвижение со скоростью мысли. Можете представить? Рига. Кто был в Риге, побывал там уже сейчас моментально. Все. Вот ничего себе, ни самолетов, ни security, ни паспорт контроля, ничего. Чик, в Риге. Чик, в Москве. Скорость мысли. Вот с такой же скоростью пересекают Атлантику, Тихий океан, земной шар, Вселенную – проклятие. И такую же силу имеет благословение. И проклятия тоже бывают четырех видов, друзья мои. Насчет телепатического ничего не знаю. Это будет какой-то международный заговор сразу, но померещится. Но то, что проклятие может быть словесным, оно может быть взглядом добрым. Оно может, ну, то, что мы называем сглазили. Да. И в этом нет никакой магической практики. Вам она доступна каждому. И более того, вы практикуете ее регулярно и испытываете на нее, на себе воздействие такой практики постоянно. Ничего не буду говорить. Человек, вы просто встали без очереди. Была очередь в туалет, человек очень хотел, вам показалось, что ему хотелось больше. Вы встали перед ним. Он вежливо ничего не говорит. Означает ли это, что вы ничего не получили? Получили все. Стоит вам просто, смотрит в затылок этот человек. И в уме желает счастья. Поэтому секрет состоит, и человек счастливый, который освобождается от своей кармы, это человек, который в первую очередь, он сублимирует свои желания, и они выходят за пределы материальных желаний, они устремляются к духовным сферам, он начинает желать духовного. Для этого, друзья мои, прежде чем заявлять, что я желаю духовного, вообще желать научиться надо сначала, понимаете? Потому что, чтобы желать, надо не учиться переживать. Любое желание, как мы вчера говорили, оно сопряжено с тем, что мы вынуждены при столкновении или при препятствиях переживать негативные эмоции. Вот в чем самая большая цена за наше желание. Мы вынуждены переживать негативные эмоции. Если мы не боимся это делать, мы прогрессируем. То есть, а когда мы не боимся это делать? Когда мы в безопасности. А когда мы в безопасности? Когда есть люди, которые готовы с нами разделить это, сострадать. Понимаете? Поэтому вся суть нашей судьбы состоит в том, правильно ли мы, наша карма, это правильно, умеем ли мы строить отношения или не умеем. И когда у человека плохая карма, плохие события судьбы, что это означает для него? Ну что это значит? Что он должен сделать вывод? Что он не умеет строить отношения. И угадайте, зачем она тогда плохая такая? Чтобы он научился, и все. Если кто-то думает, что карма это чтобы издеваться, карма это чтобы вы вообще были наказаны, карма это урок, вот такой урок, хорошая идея урока, но я не сильно наблюдаю, что люди за этим еще видят дальше. А урок зачем? А кому нужен такой урок? А почему именно такой урок? Почему бы мне просто не взять бы, например, не отпустить с уроков по-доброму? Или к учителям, да? Приходите, говорите, нас первых трех отпустили, отпустите нас четвертого. Потому что он у нас последний. Учитель говорит, ладно, идите, вы идете к учителям первого, второго, третьего, говорите, нас четвертого отпустили, поэтому отпустите нас первого, второго, третьего. Ну, по крайней мере, в нашей школе такая практика была. Можно проекцию, пожалуйста, повесить? Поэтому, оказывается, способность переживать эмоции в полной мере является человека путем к освобождению. Если человек не боится переживать эмоции, он двигается к тому, чтобы избавиться от тяжелой судьбы. Почему? Потому что он не будет... Во-первых, человек переживающий знает, что те люди, которым я помешаю достичь желаемого, вот эти категории три, те существа, они тоже будут переживать негативные эмоции. Человек учится сострадать таким образом. Когда человек страдает, есть одна позитивная сторона, он учится сострадать. А когда ты сострадаешь, ты впервые можешь понять людей, которые вокруг живут. А когда ты их можешь понять, ты впервые вообще можешь общаться начать только. Мужчина не может общаться с женщиной, он бесполезен для женщины, если он не может понять, что страдание женщины в ее сердце превосходит все, что мужчина может представить. Знаете почему? Потому что судьба мужчины в основном воплощается во внешних событиях. Карма на мужчину обрушивается в основном через вот эти два первые элемента. То есть мужчину преследует, очищение его судьбы происходит через эти первые два элемента. Высшие силы, через планеты, обстоятельства, погоду, 2012 год или страх перед ним, ураганы, морозы. Утром кто машину выкапывает чаще всего из-под снега, мужчина или женщина? Ну, женщина тоже сейчас, а в основном мужчины. Настройка кто электросваркой на 12 этаже на морозище работает? Слава Богу, опять мужчины. Были времена, когда и женщины, там женщин было достаточно. Да. А к женщине приходит судьба, вот этот необходимый процесс очищения от эмоций негативных и посылов других людей из этой жизни, из прошлой, проходит через переживания в собственном теле и в собственном уме. Это все знают. Мужчинам таких сюрпризов от своего тела и не снилось даже, какие женщины иногда женщины подкидывают. И мужчина никогда в таких состояниях эмоциональных не пребывал. Если бы он на один день такой погрузился, он едва бы дожил до конца дня и совершил самоубийство. А женщина это переживает периодически, то есть нормально, просто вот у меня такое настроение, просто оно пришло. Громадная темная туча, все плохо, я дрянь. Мужчина говорит, а что ты дрянь? А ты нормально, все хорошо. Я чувствую, что плохая, ты меня не любишь. Он говорит, как это, откуда ты взяла? Таких дряней никто не любит. Откуда ты взяла, что ты дрянь-то? Чувствую себя как дрянь. А откуда, не знаю. Вот так приходит судьба. Так приходит судьба. Через очень тяжелые эмоциональные отношения приходят к женщине. И поэтому сострадание начинается тогда, когда мужчина понимает впервые, ого-го, оказывается, я даже представить себе не могу, что сейчас в сердце творится, что по-мужски мы бы уже давно самоубийство начали делать. А женщина нормально, она это как-то терпит. Терпит, носит себе. Точно так же, как женщине иногда трудно представить то, как, например, что мужчине приходится терпеть во внешней среде, в отношении, унижения. Например, женщине трудно представить, что такое служба в армии для мужчины. И трудно представить, особенно в советской армии. Трудно представить. Но он думает, там каши всякие невкусные готовят, наверное. Да, если бы дело было только в невкусных кашах. Было бы здорово. Да. Ну, кросс там надо бегать. Это развлечение, может быть. На фоне всего остального. Да. Поэтому иногда мы просто не имеем сострадания, потому что понимаем, другой человек страдает немножко в другой системе. Мужчина страдает через внешние обстоятельства, и женщина говорит, вот хорошо ему там, никаких забот, хлопот, переживаний, просто пришел, отработал, вернулся домой, телевизор смотрит. Мужчина домой приходит, говорит, хорошо ей здесь, сидит в тепле, никто на нее не орет, никто не унижает. Зайчики от электросварки не прыгают у меня, потом сутками спать не могу. А, электросварка. По 8 часов. Говорит, вот она, и она тут еще устала. У нее плохое настроение. А что это плохое настроение? Я все заплатил, тут все греется, все светится, все в тепле, все сыты. Чего это у тебя плохое настроение? Все, женщина, она говорит так. Кажется, пора послать благословение ему. Чтобы ты почувствовал, что такое мое настроение. А собственно, зачем мне что-то послать? Просто надо ему устроить и все это. Если похожу рядом в таком настроении, он сам все поймет. Поэтому... Оказывается, способ защитить себя от врагов. Самый большой враг – это эгоизм. А эгоизм не в том, что человек... Вот не откажитесь от примитивного понимания такого просто, что это дело для себя. Дело не в том, что это дело для себя. А вы даже для других можете делать и быть проклятыми эгоистами, понимаете? Все делать для других. Знаете, в чем проблема? В том, что как вы воспринимаете других. Если вы служите для других, например... Но уверенность, что другим нужно то, что вы, что мама плохого не пожелает, то это самый оголтелый, самый махровый эгоизм. Даже если вы посвятили 40 лет своей жизни этому ребенку, вы не сделали ничего, что нужно ему. Вы все время делали то, что считали нужно ему. И в этом нет ни грамма альтруизма, ни грамма жертвы никакой нет. Это чистый эгоизм, причем еще замаскированный, очень коварный. Когда мы служим другим людям, навязывая им, что это служение им надо, это является тонкой формой эксплуатации. Изощренной формой эксплуатации. Поэтому для того, чтобы служить человеку, в первую очередь, надо понять его желания. И надо понять его переживания, сочувствие, сострадание. Как только мы это научимся, на нас потоком устремляются... Как только мы научимся строить отношения, на нас потоком устремляются водопадом благословения других живых существ. И как только у нас появляется благословение, благословение – это сила, которая, ну, ей нет никаких вообще пределов. В вашей жизни начинает исполняться все, что вы хотите. Просто сухонькая, худенькая старушка, которая уже пережила две войны, блокаду, и опять оказалась со стаканчиком на Невском. Опять. Или даже не оказалась в своей комнате, опять замерзает, потому что просто вот пенсии не хватает ни на что. Ее одного, ой, доченька, спасибо, дай Бог здоровья, может дать вам больше здоровья, чем дает целая клиника, целый исследовательский центр. Почему? Потому что это сила благословения материнского. То есть женщина может дать благословение очень сильное. За какую-то мелочь вы там принесли печенье или купили сахара, масло купили, пачку. Оно даже сравниться не сможет с этой пачкой. Женщина на этих благословениях может выйти замуж, даже если она не выходила 20 лет, не мог, то есть ей уже 40, она не сможет устроить личную жизнь, просто благословениями одной старушки. Но это не факт, что если вы будете носить ей сахар. Так, ну давай уже. Что надо сказать? Дай тебе, доченька. Бог. Здоровье. Какого здоровья? Бабушка, ты что, здоровье или здоровое? Ага, еще дубль два. Сама догадайся. Давай, ты можешь. Не моешь шоу. Да, вот этого. Вот как он? Там, как покажется, мужа, не знаю. Что, мужа? Да, мужа, правильно. 3 пачки сахара, бабушка. Молодец.
Как медвежонку в церкви носить порог. Не работает. Не работает. Благословение должно быть от чистого сердца. Оно свободно. Но благословение нельзя вынудить. Благословение достигают служением. Когда мы помогаем людям служением достичь их желаний, они дают взамен благословение, чтобы исполнились наши. Но когда женщина служит всем и не заикается ни грамма о том, что ей нужно, в чем ей нужно благословение, она никогда их не получит, хотя вроде все делает правильно. Когда мужчина всем говорит, что ему нужно, но не собирается никому не служить, не собирается никому, он тоже не получит ничего. Поэтому, оказывается, нужны две вещи. Нужно знать свои желания и уметь их адекватно, да, выражать. И второе, уметь служить другим, чутко понимая, глубоко понимая их желания, их стремления. В этом секрет, и так мы на самом деле улучшаем свою судьбу. Силой благословения может быть нейтрализованы самые ужасные проклятия. Суть кармы состоит в том, что ее невозможно отменить полностью. Ее невозможно. Если вам кажется, что идея есть в том, что вдруг раз и карма у человека, благодаря чему-то, там, практике какой-то, она как бы исчезла. Нет. Почему? Потому что веды говорят, проклятие невозможно отменить. Если оно прозвучало, его уже невозможно обезвредить. Его можно что? Только смягчить. Поэтому для того, чтобы мы могли пережить все те испытания, которые нам в жизни выпадают, нам не надо бороться, чтобы этого не было. Это бесполезно. Потому что это мы нарвались сами. Это результат неумения построить отношения. Мы сами добровольно нарвались на чье-то проклятие, ведя себя неосторожно, не считаясь сердцами других людей, не считаясь с их желаниями. Поэтому кто вас от этого будет спасать и зачем? И зачем человеку изжигать и сживать то, что сделано его собственными руками? За это надо принимать ответственность. Но, чтобы человеку посильно было пережить тяжелую судьбу, ему дается право собрать, получить столько благословений, сколько он только может. Вот сколько он может в своей жизни получить их, служа другим, он должен это сделать. Он должен это сделать. Он не должен кичиться тем, что я в порядке, я сам справлюсь, не нужны мне никакие благословения, все у меня и так здорово. Это и есть гордыня на самом деле. Когда человек не смиренен, он не считает нужным кому-либо служить и чего-либо у кого-то просить. Женская гордыня, она состоит в том, что я сама всего в жизни добьюсь, что это мой крест, что это моя аскеза, что так надо. Она стремится к тому, чтобы, по сути, контролировать окружающих своим служением. Служение, когда оно в смиренном состоянии, и ты служишь, выражая свои желания, оно без гордыни. Но когда ты служишь тихоря служишь всем, женщина так любит, она служит годами, и потом говорит, ну что, она живет с мужчиной, она стирает ему, она с ним в близких отношениях. И через 7 лет она говорит, ну, угадай, кто я тебе теперь? Куда меня надо взять? Вы что, в кино, что ли? Какой тупой. Он же не понимает. И начинает, его тихо, на него начинает злиться, понимаете? На тупого. Я тебе уже стала жена, а кем ты, когда я тебе жена, кто ты мне должен стать? Он говорит, тебе что, со мной плохо, что ли? Мужчина так отвечает обычно, тебе что, плохо со мной? Поэтому благословение, веды говорят о том, каким образом человек получает благословение. Мастер-класс. Можете потренироваться прямо дома сегодня вечером. Итак, первый шаг. Человек должен найти того, кто имеет чистоту и силу давать благословение. И не насиловать тех, кто не может этого делать. Бывает, мы придумали, так и приходите. Руслан Альбертович, дайте, пожалуйста, мне благословение. Я говорю, что, похож, что ли, на такого? Не, мне от сердца может хотеться, но на самом деле благословение – это огромный ресурс. Чтобы его давать, должен быть, ты должен из себя что-то представлять. Да. Например, Александру Македонскому один святой, мусульманский святой, простите, не Александру Македонскому, Акбару. У Акбара долго не было детей, и он обратился к одному святому за тем, что мне нужен наследник, пожалуйста, благослови, чтобы родился сын. И этот святой дал ему благословение. У Акбара действительно родился сын. Угадайте, что произошло у этого святого. У него умер 11-летний сын сразу после того, как он дал благословение. Поэтому надо понимать законы сохранения энергии, прежде чем работать с этим или строить из себя великого спасителя. Есть разные гуру, там, учителя, они приезжают, всем раздают благословения. Ну, то есть, надо все-таки понимать, у тебя не тонка ли кишка, чтобы это делать.
Понимаете? Человек действительно должен обладать каким-то ресурсом. Поэтому первое, мы должны найти человека квалифицированного, обладающего чистотой, благочестием, и который мог бы дать вам благословение именно в той сфере, в которой вы его просите. Например, знаете, у кого надо просить благословение на хорошую жену? Кто знает, мужчины? Мы ищем хороших жен, но не знаем, как это делается. Да? Но ищем. Для этого портим, пока ищем, портим жизни ни одной девушки. Ну что, я искал, не нашел пока. А я говорю, а что с ними теперь делать будем? Не знаю. Что разбирать, что я тоже ищу. Так им кажется, что они нашли, они сейчас убиваются по тебе. Ну, они ошибаются. Они в иллюзии. Вот надо... Кому обратиться, например, надо, чтобы... В Ведах, между прочим, есть такой труд Шримад Бхагавата, там второй том ее, вторая песня. Четко описано, кому за кем надо, за кому надо обращаться за благословением чего. Например, за благословением могущества к тому-то, за благословениями здоровья к тому-то, за благословениями для того, чтобы обладать знанием к тому-то, за благословением, чтобы, там, я не знаю, какими-то мистическими способностями к тому-то, за благословениями, чтобы получить хорошую жену. Знаете, к кому надо обращаться? К небожительницам. Вы говорите, как это к ним обращаться? Что это за небожительница? А небожительница, оказывается, здесь представлена, здесь, на этой планете, девочками в возрасте до 7 лет. Поэтому пожертвование, есть церемония такая, мужчины холостые, они раз в год, они должны попросить смиренно родственников и близких привести своих дочерей маленьких до 7 лет, усадить их, и этот мужчина должен омыть им стопы, да, предложить им какую-то сладость, дать символическое пожертвование, монетку, да, там, серебряную монетку, и совершить пуджу, такое поклонение специально, да, с помощью благовоний, цветов. Начиная со стоп. Усадить вот просто девчонку. Теперь вспомните, что вы с ними делаете дома. И что, в принципе, как на это, представляете, реагирует небожительница. Да? И потом он должен окропить голову этой водой, как святыней. А мы в стопы их, он должен окропить голову водой. С этого момента, хотя они просто сидят со сладостью в руке и просто удивляются тому, что дядя делает. Но довольны. Не знаю, что происходит, но как-то чувствую себя особенными. Попробуйте, посмотрите. И вот это благословение, которое они не дают. Да пусть у тебя будет хорошая жена, такая девочка 7 лет. Нет, просто вот это их улыбка, и есть благословение. Они такие сидят довольные, такие как принцессы. И дяденька там просто им стопы могут, там кропляет, с почтением делает пуджу. Да. Дает возможность найти блестящую, прекрасную жену с прекрасным качеством. Более того, идеально подходящим этому мужчине. Не самую, потому что нам не нужна самая лучшая жена в мире, нам нужна самая лучшая для себя. Ну, то есть, подходящая для нас. Так же, как женщине не нужен самый лучший мужчина, ей нужен самый лучший для себя. Поэтому все расписано, все сказано как. Человек, первый шаг благословения и получения. Надо найти квалифицированную личность. Для этого надо сначала вопрос изучить. Спросить следующих людей, кому обращаться за таким благословением. Следующий шаг. Вы должны обратиться к этой личности, прославив его качество. Эти качества должны быть реальны, а не просто выдуманными вами или лестью прямой. Так? Прославив его качество. Следующий шаг. Когда вы прославите качество, вы должны высказать свое беспомощное положение, то есть проявить смирение, что я сама не могу. Понимаете, я в аспирантуру-то поступила, а вот на свидание ходить не умею в свои 28. И что делать, я не знаю. Вот выросла дура дурой, хотя и аспирантка. Знаете, самый главный ГУС. Вот здесь в этом здании знаешь, что такое ГУС.
Выйти
удачно замуж. В некоторых традициях есть такое. ГУС — это то, что девушка должна быть у девушки после школы. Да, или положенный срок. Понимаете, я иду и говорю, выросла дура дурой, обращаюсь к вам, счастливой женщине, устроившей свой брак. В настроении дочери обращаюсь к вам. Дочери, за покровительством. Пожалуйста, откройте мне секреты того, как вести, чтобы быть счастливой, найти свою половинку, быть счастливой в браке. Вот это смех. То есть, второе, мы выражаем свою беспомощность. Да? И третье, мы выражаем свою проблему. Или это будет уже четвертый шаг. Четвертый, да? Угу. Мы выражаем саму свою просьбу. То есть, первое, мы находим личность. Второе, мы обращаемся, прославляя ее. Третье, выражаем собственную беспомощность. Они говорим, вообще-то я закончил, у меня два высших образования, И то, что вы скажете, меня не сильно волнует, но мне просто интересно, как это вы вот вышли замуж? Не работает, извините. Мне просто забавно узнать. Не пойдет такой вариант. Поэтому так человек получает благословение. То есть первый он должен прославить того, кто к кому обращается, второй должен выразить свое беспомощное положение, никак не унижаясь особенно, а просто его реально посмотреть на свою жизнь. И третье, и четвертое выразить свою просьбу. Таким образом мы можем увеличивать потенциал благословения в своей жизни, служа этим людям. Ну, конечно, еще очень важная составная – это совершить какое-то служение этому человеку. Или часто бывает, для того, чтобы получить ему внимание, мы сначала должны выполнить служение. Найдя подходящего квалифицированного человека, мы должны ему служить. Когда мы начинаем ему служить, мы располагаем человека. Принцип в ведах таков, принцип эксплуатации такой, интересный, да? Каждый человек, которому вам удалось послужить, уже вам обязан навсегда. Поэтому будьте осторожны в том, чтобы позволять себе служить кому попало. И в то же время выбирайте очень тщательно тех людей, для которых вы совершаете служение. Не с корыстной целью, а просто служение должно быть направлено на достойную личность. И когда эта личность удовлетворена служением, вы вправе смиренно попросить благословений. В этом суть любого процесса, любых достижений, духовных, житейских, каких хотите. Не надо, например, просить у преданного Бога, чистой личности, преданной Богу, не надо просить новую машину. У чистого святого, чистой личности не надо просить благословений. Это все равно, что купить вазу хрустальную и забивать ей гвозди дома. Она тяжелая, нормально забивает, удобно взять, там такая ножка узенькая, потом пошире. Хрест, забил гвоздь. Да? Она не для этого. Поэтому вот секрет того, как человек может по-настоящему свою судьбу сделать счастливой, для того, чтобы он мог пережить даже то, что в ней есть несчастливого, что продукт его собственного сделан собственными руками. Handmade называется, да? Теперь ваши вопросы. Как сформулировать структуру знаний о счастье? Я могу сказать только, что она уже сформулирована и не советую это делать. Если вы хотите этой структурой поинтересоваться, я вам рекомендую ведические писания, такие как Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам. Потому что там описаны истории людей, которые формировали эту структуру, и которые следовали этой структуре, и что с ними дальше происходило, все описано. Добрый вечер, добрый. Очень нравятся ваши лекции, после них хочется творить и развиваться, не всем. Скажу сразу. Как поделиться всем этим со своим мужчиной? О май гад. Опасный поворот. Если он верит только в себя и не хочет ничего слушать. Я вам скажу, чего не надо главным образом делать. Первое, не надо делиться с ним тогда, когда он не просит. Это очень важный принцип. Очень важный. Запомните, у женщины, умоляю, запомните. Не надо никогда ничем делиться, если вас не просят этим делиться. Только если мужчина, вы придете, он готов спросить вас, ну что там было на лекции, как там, что интересного. Я знаю, такие пары есть. Мужчины не ходят на лекции, немножко стесняются, но жены уже ждут с чаем. Накрывает чай, у нас лекция, приходит такой, садись, чаек попьем. Сел, значит, ну рассказывай. Это косвенный способ. Никто меня и в зале не заметил, как лузера, неудачника, неумеху, незнайку. Да? А вроде как я все узнал. То, что мне надо. Поэтому никогда не давайте наставлений и советов, если мужчина их не просит. Это смертельный номер совершенно. Поучать мужчину или говорить, сходи послушай, что умный человек говорит. Это вообще супер. Пришла такая воодушевленная. Руслан Борисович. Муж такой. Да, встретил бы я его. Поэтому поделиться лучше тогда, когда вас спрашивают. Это самый лучший способ. Если не спрашивают, терпите. Когда мужчина увидит, что вы счастливы, и от того, что вы счастливы, ваша самооценка растет, и вы легче высказываете свои желания, давая шанс этому мужчине сделать себя еще счастливее. А увидев вас еще счастливее, человек скажет, вот это да, я хочу на эти лекции. Просто все, понимаете? Почему? Что-то там такое ей сказали, что она какая-то удивительная стала. И сам этот человек, он сам скажет, я хочу сходить на лекцию, или если даже Он говорит, мне не интересны эти лекции. Но тебе интересно? Вы говорите, да, очень. Можно я схожу? Он говорит, да, можно. Давай я заплачу, и тебе абонемент куплю. И тебя еще подвезу и заберу вечером с лекции. Вам после этого важно будет, чтобы близкий человек слышал или нет лекции? Не сильно важно. Он уже все делает, как по лекциям, правда? Совместимы ли веды с религией? Веды не являются религией. Веды являются образом жизни, философией, предназначенной для практики каждым человеком в жизни. Это образ жизни, веды. Ведический образ жизни. Но если термин «религия» принять как в истинном значении «религиары», то есть воссоединение. Воссоединение с кем? Богом, со своей истинной природой. Какой термин, между прочим, санскритский, который ближе всего передает религии? Йога. Йога является религией? По определению является. Потому что и то, и другое предназначено для воссоединения. Йога значит союз, соединение. Поэтому в этом смысле, если понимать религию в правильном контексте, именно в истинном контексте воссоединения с Богом, то веды способствуют этому. Но сами не являются конфессиональной или другой какой-то формой. Веды – это вселенское знание. Это образ жизни, это предписанный образ жизни для человеческих существ, которые осознали ответственность за удивительную, редкую, исключительную, уникальную человеческую жизнь. Вот что такое веды. А?
Если первоотрение церкви, как это подают людям, например, христианская церковь, там, ислам и так далее.
Есть ли соответствие? Или... Давайте я не буду это комментировать, хорошо? Нет, не потому, что вы не тот вопрос задали. Тут я просто считаю себя немножко неквалифицированным, но сейчас не очень склонен как бы обсуждать. Ничего? Если мы так оставим, как есть. Я вам проведу, только расскажу одну историю. Один святой священник православной церкви, он обратился к своему наставнику, старше его гораздо, более зрелому епископу, и он сказал, я сейчас хочу тебе процитировать некоторые цитаты, и ты мне, пожалуйста, и хочу, чтобы ты мне дал справку, кому принадлежат эти строки и слова. Он прочитал один афоризм. Ты сказал, это принадлежит такому-то святому, там, Иоанну Синайскому, там, Иоанну Английскому. Он прочитал еще, назвал еще одного святого, жившего там в начале века. Тогда он прочитал еще одного, говорит, это слова такого-то святого, жившего в 7 веке. И так он, когда все прочитал, епископ, он на каждый афоризм он называл какого-то православного святого. В результате священник этот говорит, на самом деле я тебе прочитал Шриши Панишат, ведический труд, стих за стихом, тебе просто его прочитал. Вот решайте дальше на самом деле, как тут с религией все стоит. Скажите, пожалуйста, возможно ли развить веру в мужа, если да, то как? Вера мужа, в первую очередь, развивается тем, что женщина верит сначала в саму себя. Для того, чтобы поверить в мужа, ничего с мужем делать не надо. Женщина должна прежде всего поверить, что она достойна быть любима. Как только муж увидит, что в ней проявились эти качества, того, что она достойна быть любимой, он сразу же начинает развивать качества для того, чтобы сделать ее еще более счастливой и более любимой. Все. Или просто сделать ее любимой, ведь она достойна. И эти методы к мужу вообще никакого отношения не имеют. Девушки, которые даже еще не знают, как выглядит их муж, могут уже сейчас помочь мужу в этом деле. И могут сейчас уже заняться, и это самое подходящее время. Самое подходящее время развивать веру в мужа и веру в мужа в себя, развивать сейчас, становясь более счастливой благодаря общению, благодаря поднятию лунной энергии, у нас есть такой семинар, да? Благодаря заботе о своей красоте, о своем здоровье, о своем общении, о своих умениях, о своих навыках, о своих талантах. 64 таланта веды дают для того, чтобы женщина могла увеличить веру своего мужа, которого она до сих пор еще даже не знает, но верит, что он есть. Его не может не быть. 64 таланта. Один из этих талантов, например, это умение играть в кошачью колыбельку. Знаете кошачью колыбельку? Так, ниточки раз. Крестик здесь такой, потом вы подставляете пальцы, так раз, и другая фигурка. Да. Кто умеет играть, поднимите руки. Мужчины вам. А на что остальные рассчитывают, они думают? Какое семейное счастье, даже один из 64 талантов даже не умеет. Занимайтесь, увеличивая веру мужа. Дальше плетение гирлянд, составление цветочной композиции, умение исполнить драматически какой-то маленький стишок или отрывок литературный, умение читать с выражением. Это очень нескучная мама. Я бы назвал такой курс «Нескучная мама», потому что мама сейчас это самое скучное существо на планете. Она просто умеет телевизор включать и высыпать игрушки из ящиков. И все, больше ничего не умеет. Все, что она умеет делать. Поэтому умеет водить кукол. Куклы у нее ходят, говорят, взаимодействуют между собой. Она умеет управлять куклами, даже если это не марионетки какие-то специальные, просто кукла. Она оживает в ее руках, и ребенок замирает. Он на этой кукле сидел, по ней ходил, пинал ее, вдруг она заговорила и заходила. Он в ужасе. Ребенок смотрит такой. С тех пор она у нее сидит в рядок с медведями, и она знает, что их надо кормить. А до этого это была мертвая материя. Мама поиграла, он все теперь видит, уже она говорит. Их можно учить буквам, этих кукол, их можно кормить, они удивительные, понимаете, все. Человек начинает развиваться, девочка учится быть матерью, когда рядом такая мама, не скучная. Да. Загадывание загадок, например, женщины очень сильно любят загадки. Еще один талант. Моя дочка, она овладела им 3 года, она пришла в садик и говорит: папа, отгадай загадку, только начала говорить еще, 3,5, по-моему. Маленький беленький зайчик сидит под елочкой, это кто? Она, ну, ей понравился процесс, но она не вловила еще смысла. Я говорю: чего, ежик, что ли? Нет, неправильно. Я говорю: медвежонок. Не угадал. Я говорю: зайчик. Да, правильно. Это сам принцип обмена. Кроме того, женщины должны уметь, одно из 64 искусств, женщина должна уметь говорить непонятным языком, иносказательным, зашифрованным. То есть, да, такая, перешли на язык. Мы с женой, когда путешествуем, мы на латышский переходим. Очень непонятный язык для многих. Да, пожалуйста. Что должен уметь мужчина? Мужчина должен уметь зарабатывать деньги, защищать женщину и всех, кто находится под опекой, и быть полезным в обществе, и вести семью к совершенству духовной практики. То есть он должен 3 вещи уметь. Позаботиться о женщине, позаботиться об обществе, сделать вклад какой-то в обществе, согласно своим профессиональным ресурсам. И должен научиться служению Богу под руководством духовного наставника. Вот это 3 вещи. У мужчины просто, у него не 64 искусства, у него всего 3 искусства. Ну, проще, у нас все проще. Поэтому разные навыки, представляете, удивительные навыки, но вы заняты чем-то другим. Вы ордена комсомола многие помнят до сих пор, а в кошачью колыбельку – слабо. Или сопротивление материалов здесь, знают энергетику высоковольтных, инженер энергетик высоковольтных линий, такая девушка. Я говорю: и что вы с этим собираетесь делать, интересно? Как это сделать вас счастливее, или ваших детей? Вы что, им сопромат будете рассказывать перед сном? Давайте, доченька, я вам подчитаю сопротивление материалов. Детки. Вы сказали, у кого просить благословения, чтобы найти хорошую жену. У кого просить хорошего мужа? У меня. Прочитайте, найдите. 2-я песня Шримад Бхагаватам на русском языке есть. Там есть... Да, 2-я, точно 2-я.
2-я песня или 2-й том?
2-я песня в русском переводе имеет 2 тома. Не знаю, в каком. 2-я песня. Да, они в разных изданиях. Придется прочитать вам оба тома. Простите, неприятная новость. У меня 20 лет. У меня был молодой человек. Мы были вместе 4 года. Отношения благоприятно развивались. Год назад я тяжело заболела и пыталась жить полноценной жизнью, но все закончилось больницей, где я пробыла 2 месяца. Выйдя из больницы, мой молодой человек сказал, что устал от меня. Сказал ей, что устал от меня. Я не понял, кому он сказал. Я осталась без него, без учебы, с тяжелым состоянием здоровья. Не хватает его доброты, откуда ее черпать, его заботы. Дело в том, что это очень рискованный трюк, друзья мои, сразу ставку делать на одного человека. Это самое рискованное, что может сделать девушка в своей жизни. Для того, чтобы ей счастливо развивать отношения, независимо на сколько месяцев она попала в больницу, ей важно очень, до того, как она нашла близкого человека, ей важно иметь покровительство людей старше. То есть, это, как правило, родители с этим сейчас не справляются, и приходится искать, формировать народные дружины. То есть, тепло женщины, которая полюбила меня за так... Несмотря на то, что даже меня не рожала, представляете? Даже не рожала меня. Но любит она, когда меня видит, она просто вся Мариночка пришла, доченька моя, у нее вырывается, это она доченька, она чувствует материнскую любовь. Ну садись, расскажи, как у тебя, как у тебя тяжело. Ну ничего, ты держись, доченька, все хорошо у тебя будет, все получится. Ты ж красавица такая, ты обязательно кому-нибудь понравишься. Вот это мама. Я тебе говорила, им всем только одно надо. Учиться надо. Копеечка лучший друг, кто сказал?
Чичиков.
А? Папа Чичиков. А кто сказал, что диплом лучший друг? Мама петербургская, вот кто сказал. Да.
А лучше два.
Лучше два друга. Не имеет кто друзей, а имеет кто дипломов. Как научиться желать правильно? Для этого надо научиться просто желать. Для начала хотя бы неправильно. Как говорят подростки, не запаривайтесь. У женщины есть потребность любить мужчину, а его нет. Что это значит? Недостаточное уважение мужчины. А, значит ли это недостаточное уважение мужчины? В том числе, может быть, женщина не поняла. То есть, когда человек начинает искать, глубоко копать в том, какова моя природа, какова моя роль, он понимает, каковы мои настоящие желания. Когда он понимает настоящие желания, когда женщина поняла все свои настоящие желания, она должна прийти в ужас от того, что исполнить я это не могу. Например, очень неисполнимое желание, тяжело. Какое самое неисполнимое желание, которое может пожелать женщина?
Всем угодить.
Поговорить с самой собой. То есть получить тепло и поддержку в разговоре. Самое неисполнимое желание. Она может сама себе заработать денег, она может приобрести кучу дипломов, она может все что угодно сделать. Но утешить сама себя еще ни одна женщина не смогла. Когда она понимает, что самое мое большое горячее желание на свете, это получить просто тепло и поддержку человека, который бы слушал, она понимает, вот с этим я одна не справлюсь. И она отправляется за благословениями. То есть она понимает, что встретить такого человека, это огромное благословение. У нее все на место. Когда человек со своими желаниями разбирается, у него все ценности и все роли других людей в жизни становятся на свои места автоматически. Понимаете? Желание – огромная сила. Оно способно человеку всю жизнь сделать гармоничной. Но это нелегкая работа сама по себе желать. Хорошо, мои друзья, тут остались еще. Да, как вдохновить мужчину, чтобы у него появилась цель в жизни? Если вы будете счастливы, первое, удовлетворенность женщины, а второе, вы выскажете ему, как бы вы хотели стать еще счастливее, у него появится цель в жизни для начала. Это уже неплохая цель в жизни – сделать одну женщину счастливой. Всего у мужчины может быть три направления достижений. Первое – сделать женщину счастливой. Второе – сделать общество счастливым вокруг себя. Третье – сделать Бога счастливым или людей, служащим ему. Сказать, Бог и так счастлив. Он счастлив, но еще более счастлив, когда он видит, что мы стараемся направить все свое существо на служение ему. Поэтому неплохое начало – встретить женщину, которая сама счастлива, удовлетворена. Но она отлично знает, чего она хочет. И она говорит, вот, мужчины, попробуйте сделать меня счастливой. Кому лучше всего удастся, тому я еще скажу, в чем я хочу быть счастливой. Тот получит приз. Кто больше всего меня порадует, получит приз. Мужчины такие, а какой? Тот получит возможность порадовать меня еще раз. И кто даже в этом победит, тот получит суперприз. Мужчина говорит, интересно. Они говорят, радовать меня всю жизнь. Вот это способ воодушевить мужчину. Вам нравится такой способ? Мужчины, вам нравится или это какая-то дискриминация? Нравится. Нормальный способ. Мы хотим видеть таких женщин. Хорошо, друзья мои, закончим на это, чтобы не получить проклятие еврейского Санкт-Петербургского общинного дома. Спасибо. Спасибо, это ваше благословение. Вам мои, все, что есть. Надеюсь, что завтра вернете.